мы снова говорим о счастье в разных ситуациях, с разных точек зрения. Если даже прямо не говорим об этом, мы подразумеваем, что все, что делаем, думаем, говорим, да, это смысл. Это наше единодушное понимание жизни, счастья. Любого, спросите, человека или не человека, это живое существо. Прямо или косвенно все стремятся к счастью. И есть разные точки зрения на это. И есть человеческое счастье. Это трудная работа. Это не происходит спонтанно, неосознанно, неподготовленно. Это требует знаний, законов природы. Мы с вами знаем законы нашей жизни, которую мы сами устроили. По своим законам. По своим мнениям, правилам. Уж так сложились наши отношения в мире, или в семье, или вот в обществе, и мы таких законов приняли. Они помогают нам тоже, но они могут отличаться от законов счастья. То есть природы, полного целого. Это известно, что человек может что-то придумать и верить в это. Это немалое место сегодня занимает и в науке, и в искусстве, и в политике, и в религии, и где угодно, в личной жизни. Мы грезим, мы фантазируем, мы воображаем, мы хотим вот нашу мечту визуализировать и создаем иллюзию. Когда эта иллюзия? Когда не имеет реальной основы какой-то, знания. Если я хочу что-то создать, я должен знать, как создать что-то в этом вот мире. Вот у нас есть зал. Хороший зал. Но я бы все-таки хотел еще что-то здесь улучшить. Может быть, раздвинуть дальше эти стены, а? Еще больше сделать пространство. Давайте сделаем. Поголосуем. Если кто-то за, возьмем за эту работу. При этом у меня нет плана этого, этой архитектуры. Я не знаю, как оно устроено. Просто у меня есть хорошее желание для всех. Я увлекаю сюда соратников, союзников. Не так же мыслят, как и я, мы все разделяем нас большинство, мы хотим этого для всеобщего блага, и раздвигаем эти стены, и здание падает на голову. Почему? Все же хотели как можно лучше, почему-то получилось. Странно. Есть какая-то ответная реакция, неадекватная, я вот так не планировал. Почему так устроена природа? Все, что я планирую, не все получается, как я хочу. Итак, это одна сторона. Я могу не знать, что такое счастье, или как, скажем, идти в эту сторону. Устройте себя. Другая сторона. Ну вот кто должен говорить о счастье вообще? Ну, каждый ли может говорить о счастье? Мнение можно выразить, как я понимаю это. Ну, фобия моих желаний, как предчувствий, ожиданий я могу выразить это, да. Ну, а непосредственно о счастье кто может рассказать? Труд для всех подойдет. Но это же единодушная наша природа. Одна мне надо. Кто же может? Ну, наверное, тот человек, который сильно вдохновлен изнутри. Ну, что-то имеет в этом роде. Что-то понял в этом роде. Чего-то достиг в этом роде. Я вот не знаю, я не всегда думаю, что я могу говорить о счастье лично от себя. То есть вообще не имею права даже. Потому что это мое личное счастье. Подойдет ли оно другим, я не знаю. То, что пища для одного, яд может быть для другого человека. Что мы можем предложить, да, для себя? Ну, то, что я люблю, называю счастье, могу предложить и всем остальным. Но у всех разные вкусы. И все же что-то есть. Что-то есть общепризнанное такое, гениальное, редкое. В мире людей, к чему мы все как бы склонны, принимаем с радостью. Знаете, что это значит? Чистота. Все люди стремятся к чистоте. Все хотят чистого воздуха. Кто не хочет дышать. Чистая вода нам нужна, это уже редкость. Чистый воздух редкость. Нужно это, потому что это наше здоровье, это наше счастье тоже. Это чистота нужна. Чистота, она сестра божественности. Это необходимо, нельзя жить в нечистоте. А еще больше мы нуждаемся в чистоте мысли, в чистоте помыслов. Это величие духа, величие личности. В этом заключается. Насколько мы можем высоко, чисто, позитивно мыслить. Тоже редко, это еще реже встречается. Это связано с воздухом, с водой, с пищей. С моими словами, которые я произношу вслух, с моими помыслами эгоистичными или другими. Как эту чистоту обрести в сердце? Чистота браков, чистота рождения, чистота любви настоящей. Это все чисто, чисто настоящее. Без примеси какого-то эгоизма, жадности, зависти, стяжательства, выгоды. Мы мечтаем. Пока это мечта, но что делать с природой? Наши мечты опережают нашу природу, природа наша другая. Наша природа не нечиста, у нас есть, как говорится, у нас есть жадность, это недостаточно. Как же нам быть счастьем? И первое, что рекомендуется любому человеку, чистый, нечистый, не имеет значения. Он предназначен для счастья. С чего же начать? Да, не с того, что мы приговариваем кого-то или себя, или обвиняем кого-то в своем несчастье. Не с этого, конечно. Это самый низкий уровень. Это счастье не принесет. Обращение. Обращение к полному целому, к осознанию полного целого. Это первый шаг. Это называется, даже есть специальный термин, я не буду слишком много санскрит не буду приводить. Есть специально выведенные термины, что первый шаг к совершенству и счастью – это понять свои взаимоотношения сначала с полным целым, со всем этим вот миром или мирозданием. Ну что умещается у меня в сознании? Мир, мироздание, планета. Ну хотя бы вот вся моя семья, или мой город, или моя страна, или не знаю. Ну что вы вмещаете, то и будет для нас пока вот. Помню, это разные люди, они могут и тут космополиты здесь есть, божественные какие-то энергии для них полное целое. Это все вместе взятое, все видимое, невидимое, слышное, неслышное, воображаемое, невоображаемое, но все вместе взятое, чего я знаю, чего не знаю. Вот это обращение туда. Кто я по отношению ко всему этому полному целому? И, как я сказал, мы выбираем сами для себя, что сейчас для меня дорого, какое полное целое. Ради чего я живу? Ради своей семьи, может быть, я живу хорошо. Давайте начнем с этого. А кто-то ради своей страны живет, или традиции семейных кто-то еще имеет, тоже это еще больше дух, понимаете, больше ответственность. Там, честь уронить уже страшно. Ладно, ладно, перед собой там согрешил, ничего, но перед дорогими людьми и перед... Страшно потерять свое лицо. Поэтому есть разная степень ответственности. Но мудрецы говорят, ом пурнамадах пурнамадам, полное целое. Вот представьте, как можете. И кто я по отношению к этому полному целому? Вот с этого начинается позиция счастья. Позиция, точка отсчета. Можно привести такой пример? Если я упал в том углу, я не могу подняться в другом углу. Мне нужно точно найти свое местоположение сейчас. По отношению к полному целому. Не то, что я о себе думаю, нет, 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 нет. Вот это надо сейчас забыть. Что я о себе думаю, это проблема. А вот к полному целому, оно большое, великое, а я маленький. Я частица, крохотная частица. И чем шире я размышляю, чем шире я воспринимаю, тем меньше я становлюсь, смотрите. И чем более я суженно воспринимаю, тем я значимый тоже. То есть это взаимосвязано. И вот чем более сознание расширено, тем скромнее как бы человек становится. Вот с этой позиции, своей изначальной точной позиции, начинается наш путь уже реальный, невоображаемый. Мы можем реально подниматься и шагать оттуда. Как бы низко я ни упал, я могу именно с этого места начать. С другого не могу. Если я посмотрю на кого-то, скажу, хочу как он. Хочу так же, вот, такой роскошь, такой машинах, вот такие вот условия. Хочу так. Сколько неудачников, посмотрите сейчас в мире, сколько неудачников в тематике. Люди ходят с неполноценным чувством, понимаете, личной неудачи в жизни, особенно мужчин касается. Они иногда так болезненны. Но знаете, неудачник для мужчин. Проигрыш вообще-то. Это потеря чести. Для мужчины это очень важно, быть успешным в жизни. Поставил цель, достиг, и вот тут нужны знания. У женщины другая природа, так уж и выделена. Она идет замуж. Ну, наш мир современный, я понимаю, не все согласны с этим. Да и мужчин таких мало становится, за кем можно надежно пойти. Время, видите, влияет. В обратную сторону мы теряем что-то. Женщины становятся в чем-то сейчас сильнее мужчин. Это тоже отдельная тема, можно будет поговорить, что касается мужчин и женщин, семейных отношений. Даже много таких лекций есть, встреч. Сегодня мы говорим просто о счастье, которое связано с природой человека. Не с воображением его, а с природой. Это тоже есть. Настоящее счастье – это и есть наше предназначение. Оно не относится ни к положению в обществе, ни к карьере, ни к семейному положению, к статусу, ни к количеству богатства. Счастье – категория вне этих наших понятий. Мы знаем, что даже если я обладаю богатствами, недвижимостью, все, чем я хочу в этом мире, там может и не быть счастья. Оно не в природе, материи. Ну, счастье – это живая энергия. Она исходит от взаимоотношений с живым существом, подобным мне. Или другими живыми существами, с которыми могу тоже как-то общаться. Там не собачки, кошки, тоже не с растениями. Тоже я могу чувствовать взаимоотношения, радости, отношения, общения. Почему нет? Но полноценно проявится именно с равного вида и равного сознанию живым существом. С живым существом именно. Поэтому все, что, собственно, мы делаем с вами, пытаемся достичь какого-то успеха в жизни, ради кого-то мы это делаем. Один человек шел по улице и увидел другого человека, плачущего. Что? Мужчины плачут, ну, за такие глазки. Ну, что-то случилось. А этот человек, я его знаю, он очень добрый, добряк. У него в сумке есть книга, которую он читает и хочет тоже распространять эти книги. Он подошел, используя вот его настроение, поговорить с ним. А что случилось? Почему плачешь? Знаешь, у меня есть хорошая книга, там много знаний, это может быть тебе поможет. Что тебе случилось? Ты мне никакой книгой сейчас не поможешь. У меня сейчас такая проблема, что лучше уходить отсюда. Говорит, нет, нет, ты мне скажи, эта книга, она дает духовные силы, дает знания. Сказал, я закончил школу хорошо. Я поступил в вуз, закончил очень хорошую школу, с медалью закончил. Я успешно закончил вуз, получил хорошую профессию, работу. Сейчас у меня все нормально, но я это делал для моей мамы. Она хотела этого от меня. И я старался это сделать, как она хотела. А вчера моя мама умерла. Я потерял смысл в течение всего. Я это, собственно, не могу. Ради кого-то я живу. Я для себя не могу жить счастливым. Я счастлив дарами. Я счастлив. Это для кого-то, мы друг для друга. Вот эта собственность, которую мы приобретаем, она предназначена для любовного обмена, говорится внутри Санкт-Петербурга. Таким образом, обмениваясь, мы углубляем наши отношения любви. Через заботу, через дары мы увеличиваем цену друг друга. Представьте, цена глубокая, великая цена за жизнь, самая великая. Мы не знаем, заплатить невозможно. Но что происходит сегодня? Происходит сегодня, может быть, обратный процесс какой-то. Обесценивание друг друга. Особенно в семьях. Пожили немного, возненавидели друг друга. Как две души. Как это случилось? Любили же, подождите. Они же хотели жить вместе до гроба. А как случилось? Несчастный случай или что это?
Или это закон?
Правильно.
Закон есть, надо знать. Никто не должен жить по собственной прихоти, написано.
Так было Священное Писание, откроете, там знаете. Там столько правил Писания.
Не живи так, живи вот так, не живи вот так, живи вот так. Никто не должен жить по собственной прихоти, это сумасшествие. Просто сумасшествие. Мы живем в мире неизведанном. Как можно так рисковать своей жизнью, жизнью близких людей по собственной прихоти? Что хочу, то и ворочу. То есть человеческая жизнь предназначена для ответственности. Он должен понимать ответственность за свою жизнь. Это редкий дар быть человеком. Знаете что?
На Востоке такой пример.
Что такое родиться вообще человеком? Душа блуждает, там, знаете, разные формы жизни. И вот человек. Черепаха. На дне Атлантического океана. Вот она поднимается вот так вот, так она наверх поднимается наверх из океана. А там шторм. Волны большие. И в этом шторме волнах носит такую, значит, крышку от деревянной бочки. На кораблях бывают такие бочки, крышки. И там вот еще есть дырка для пробки. И вот эта крышка, она болтается там в волнах, океану, штормящими. А черепаха поднимается, и вот совершенно случайно, знаете, она вот выныривает точно головой вот в эту вот дырку от пробки.
Как повезло.
Вот это редкая человеческая форма жизни, говорится. Если мы с вами посчитаем, сколько живых существ живет в Казани, допустим, кроме людей. Ну, количественно. Мы уже снемся, какая гигантская разница. Мы и 1% не насчитаем человека. Сколько микроорганизмов, сколько насекомых, сколько деревьев, сколько трав, сколько всего того, 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 того. Это видимого только нами глазами. Вот вы идете по лесу, один шаг делаете, на вашей площади, на глубине 20 сантиметров, 30 тысяч живых существ насчитывается. Примерно такая статистика. Низшей формы жизни сколько? А сколько человек? Ну, несколько миллиардов все. По всей планете. Это крупица, это незначительное что-то, это редко. То есть есть эволюция, видите, есть форма существования, это все описывается подробно ведомо. С чего начинается эволюция? Как живое существо трансмигрирует из жизни, жизни формы, формы достигает человека зачем? Там не важно зачем, там есть инстинкт, там есть неосознанное, так сказать, подчинение зову природы. Они не нарушают законов никто, ни деревья, ни насекомые, ни тигры. Не олени, не собаки, не кошки. Мы говорим, это невинная природа, да, они грызутся, они едят друг друга, но их нельзя наказывать. Уголовный кодекс не для них. Они невинны, они не организовывают свою деятельность преступную или жадную. Нет, их природа организована. И она, в принципе, не нарушает баланса таким образом, хотя они живут по очень суровому закону, правда же. Нам такое не снилось. Но природа вся в равновесии, а человек, пожалуйста, он может вывести из равновесия весь конгломерат вообще. Всю планету, пожалуйста. Факт. Столько сейчас накоплено оружия, что мы можем распрощаться с этой планетой очень скоро. Уже все готово, собственно, давно. Нам это говорили еще со школы. Уже есть такое оружие смертоносное, и что? Это факт. Это делает человек. Сколько он вреда приносит другим живым существам, сколько себе приносит вреда. Он способен деградировать, способен лгать. Ни одно живое существо не живо, не лжет. Человек может. Почему? Избыточный разум. Там. Что такое? Что такое избыточный разум? И кем он там? Откуда? Избыточный разум. Разум, который не занят едой, сном, совокуплением и омородой. Живых существ ниже человека. Разум полностью занят, поглощен этими четырьмя видами деятельности. Кроме этого, вне этого они не мыслят, не чувствуют себя. И не задаются вопросом, зачем и почему. Собаки совокупляются не с мыслью зачать потомство, нет. Просто зов гениталий. Есть свои циклы природы, они вступают в эти отношения по циклам, согласно, как и все. Они не думают о том, что нужно вот потомство, новые поколения, там, воспитание какое-то. Им не нужно, нет избыточного разума. Ни одна собака в Казани не задумается на обочине дороги, почему жить такая собачья вообще. Не спросит. Нет избыточного разума. Потом говорим, они неразумные. Видимо, у них нет сознания. Есть сознание. Есть тоже разум, сильный разум, но другого рода просто. Они без всякого образования умеют есть, спать, совокупляться, эмбраниться. Бобры строят дома, медведи свои берлоги, муравьи муравейники, пчелы соты, птицы перелетают на огромное расстояние без навигаторов. У них есть разум, но другого рода. Разум есть у дельфинов, как мы обнаружили тоже. Он просто по-другому выражен. А человеку там избыточный, лишний как бы разум, вот который нам покоя не дает. Вот почему жизнь такая? А почему, чтобы вот поесть, нужно работать, допустим? У человека возникает вопрос, а кто я? А откуда я? А почему все это? Вот зачем? Кто-то говорит, да тут нет никакой причины, все случайно. Говорит, нет, есть какая-то причина, тут не все случайно. Разные мнения, разные религии, разные национальности, разные взгляды на жизнь, разные эпохи времени, разная история. И все ищут счастье. Как сумасшедшие. Как сумасшедшие. Он с ума сойти может. Как сильно хочется быть счастливым. Вплоть до того, что если я несчастлив в этой жизни, я просто становлюсь врагом всего человечества. Мне хочется отомстить всему человечеству. Да, вот я надеялся, я работал, я делал то, что вы говорили, я получал образование. И что же в итоге? Что я в итоге имею, видите? Кто виноват? Все виноваты. Руководство виноваты, те виноваты. И люди становятся такими, знаете, кричат. Почему? Несчастны. Набрели счастье. Разочарованы глубоко. Больны разумом. И так этот избыточный разум не дает покоя человеку. И он предназначен как раз для поиска счастья. Есть четыре категории людей благочестивых и неблагочестивых. В чем разница? Которые обращаются к счастью, к поиску счастья, к истине. И четыре категории, которые не обращаются к истине. Нет, они по-другому строят свою жизнь. Первая категория – это страждущие люди. Но они благочестивые. Здесь разница. Если благочестивый человек страдает, он обратится к врачу, к психологу, к старшим, к маме, папе, бабушке, к книгам, или в конце концов, если ничего не помогает, пойдет в храм, мечеть, церковь, к Богу обратиться. Это благочестивый человек. Страдание будет его толкать к какому-то поиску. Здоровье, например, поправить, он пойдет туда-сюда. Врачи не помогают, идет к гадалкам, к мистикам, к экстрасенсам пойдет, все это пройдет, все потом начнет книги эзотерические читать, в конце концов пойдет в церковь. Это типичный путь благочестивого человека. А здоровье в церкви, в храме, или священнике. Другая категория, они не страдают, может быть, у них все в порядке. Со здоровьем они не думают, что они страдают, но они нуждаются в деньгах. Им трудно прокормить семью, вот они работают тяжело. Едва-едва концы с концами сводят, тоже очень сильно беспокоятся. И тоже обращаются куда? К образованию, к политике, к экономике они обращаются. Это если не какой-то выход. Если не получается все это, тоже обращается в конце концов к каким-то эзотерическим или священным писаниям. В итоге опять туда же они будут, если ничего не помогает, потому что не благочестивы. Третья категория, они не страдают, и, собственно, не нуждаются, они могут как-то себя прокормить, устроить и семью. Люди, наделенные большим разумом, уже большим ресурсом внутренним, волей. Они любопытствуют, вот этот разум. Дай-ка я узнаю вообще о жизни больше. То почитаю, все почитаю, это послушаю, там посмотрю в интернете. Интересно говорят, о политике говорят, о человеке говорят, о космосе говорят тоже. Вот давай обязательно поизучаю что-то. В конце концов, тоже приходит близко к истине, чем не священно. И четвертая категория, самая сильная из этих четырех. Есть люди, которые ищут абсолютную истину. Ничто не удовлетворяет в этом мире. Вот хоть он родится в семье миллионеров с наследством, понимаете, вот нет. Вот не хочу. Знаете, сколько таких примеров? Богатых родителей, дети вырастают, с них хиппи уходят. вот по миру искать какого-то недолеченного, туда не знаю куда, еще то не знаю что. Это люди, ищущие абсолютную истину. Их можно видеть либо как хиппи, либо как-то как каких-то отщепенцев, которые вот странные белые вороны в обществе, их не так много, но они тоже есть. Это четыре благочестивых типа людей. Они рано или поздно придут к священному знанию, к закону счастья. Законы счастья священные. Они не придуманы человеком. Невозможно придумать человека. И есть четыре типа людей, которые не обратятся, но они не благочестивые. У них тоже есть санскритские термины, я их не называю сегодня, санскрит вообще не интересен. Я все перевожу в эквивалент, вот, как я читал, как я изучал, и как я вот понял это все тоже. Неблагочестивые означает, что они не обращаются ни к полному целому, ни к науке, ни к авторитетам, ни к представителям Бога. У них нет авторитетов. Это человек неблагочестивый. То есть греховный, очень запасный, полный карма большой. Он уважает только свое мнение. И только свои желания. Первая категория таких людей – это глупцы. Не знаю, знать не хочу. Зачем? Он нагружает этими вещами людей. Только мозги путают. Работать надо. Работайте и копите деньги. Работайте, копите деньги. Работайте, если вы нормальный человек, порядочный, разумный. Просто будете работать и копить деньги. Зашивать матрасы, например, книжку или куда-то еще. Вот так вот путь к счастью. Не надо никаких авторитетов. Вот счастье в чем. Работай и копи деньги. Это считается самый тупой уровень сознания. И еще минус благочестия отсюда. Второй тип активней. Опасен. Эти люди хотя бы работают в системе, они закон чтут, так сказать, хотя бы не нарушают его, очевидно, тайком как-то что-то могут подворовывать. То вот вторая категория людей, они откровенные негодяи, подонки. Они именно нарушают все законы, они могут воровать, они могут эксплуатировать, они могут держать людей в страхе, порабощать кого-то, насиловать, грабить разными способами, грубыми или тонкими, или ритуальными, как угодно. Это называется потомки общества. Они не обращаются никому, они просто сами свой разум используют и делают очень разумно, чтобы просто приобретать больше, чем другие. Приобретать над другими. Это подонки общества. Третья категория еще опаснее. Это ученые люди. Ученые люди, которые перетолковывают истину на свой лад. Так что уже потом никто этим воспользоваться не сможет. Кто сейчас живет посвященное Писание? Почему? Они перетолкованы, не объяснены правильным образом. Ну хорошо, хорошо, мы согласны, ну заповедь-то хорошая. Ну не лги, нормально, не убивай, хорошо. Ну а как? Я не понимаю, как так, это хорошо, но как? Неужели я не могу убить негодяя, да? Или обмануть кого-то, но если меня обманывают, у меня много вопросов. Объясните, как мне жить в таком мире, где все так живут? Вот. Я себя оправдаю в один момент перед этим заповедью. И мне никто не объяснит, ни один ученый сегодня, как я могу один сделать в таком обществе вот такой образ жизни. Да я тут не выживу таким образом. Это невозможно то, что вы говорите. Как мне сказал один известный кинорежиссер, говорит, что Иисус Христос был не лишен юмора. Он дал нам такие заповеди, которые труднее всего соблюдать, невозможно соблюдать. Не лишен юмора. Возлюби ближнего. О, попробуй. Ну, знаете, я скажу, как можно это сделать, ближнего возлюбить. Глаза нужно закрыть, чтобы не видеть его. Сказать, желаю всем счастья. Только не открывайте глаза, хорошо. Чтобы глаза откроете, то не всем уже счастья пожелаете, если увидите что-то. Вот так, слепой тоже, вот такой тренинг для людей, глаза закрываете. Никого здесь нет. Просто всем абстрактно, вот всем туда пошлите, полному целому. Хотя бы такое начало, понимаете, доброе какое-то, доброе начало. Итак, эти ученые, которые могут трактовать философию, естествознание, астрономию трактовать могут, психологию, у нас психиатры есть, которые перекручивают природу человека, совершенно переворачивают. Сколько таких ложных направлений, которые не помогают людям прогрессировать. Общество-то деградирует, посмотрите. Присутствие таких знаний как сегодня в науке, столько гипотетических теорий, столько технологий открытий, смотрите, столько экспериментов, химия на таком уровне, физика, космические аппараты и все остальное. А где счастье? Вот это третья категория этих занятий. Очень опасно. А знаете, с чего начинается? Уже откровенная деградация. Я скажу формулу. Человек произошел от обезьян. С этого все начинается. Мы теперь учимся в обезьян. Они совокупляются, мы совокупляемся. Они дерутся. Ну, естественно же. Это же наша линия, наша природа. Мы все такие. Других людей не бывает. Учитесь у животных. Ведь они стесняются, когда голые ходят. А вы что стесняетесь? Комплексы эти ваши, да? Что, слышали такой вопрос? Да слышали. Они раздеваются, там ходят, там голышом туда-сюда. То есть с этого начинается, что мы принимаем какую-то концепцию, как религию, как закон. Религия – это закон. Закон природы или закон Бога. Это религия, слово называется. Это не говорим о конфессии. Слово религия – это другое значение. Этимология – другая. Это закон. Закон, который устанавливается свыше в природе. Мы не можем изменить его, создавать свой закон, а он все равно будет работать. Я могу сказать, хорошо, вы делаете плохие вещи, а я вас буду награждать. У меня вот другой закон. Мне нравится вот люди, которые нарушают закон, хорошо, я их буду награждать. Я могу наградить, но это не означает, что они не получат реакции по закону природы. Получат реакции, что посеешь, что пожнешь. Как мы награждаем? Тут мы не можем ничего сделать. Это выше нас называется дайва или как? Суровый закон, да? Я не знаю, суровый вообще означает строгий, жесткий, бескомпромиссный. Но слово сур есть в санскрите. Означает божественный. Ничего не нужно сказать. Справедливый, судейский, строгий закон природы. Мы землетрясение, суровое испытание. Не трудность, а суровое испытание. Трудность перед суровым испытанием – ничто. Да мы радуемся, что живы просто остались. Все потеряли, знаете, еще радуемся. Потому что еще живы. Это суровое испытание. А трудность – просто денег мало. Или муж ушел. Или жена бросила. Это просто трудность. А есть просто обычная жизнь, которая вот размерена на работу, с работы, домой, кухня, там, дети. Но другое вот это вот с колесом, мелко в колесе. Тоже трудность. Тоже нужно трудиться, чтобы все это поддерживать, так? И мы ждем еще чего-то, этого, какого-то результата. Всю жизнь ждем, что когда-то что-то свершится в моей жизни, наверняка, или в обществе. Мы же трудимся, да, все вместе. Наверное, мы строим хорошее общество, наверное, будем счастливы. Мы или наши потомки, мы надеемся на это. А тут трудность возникает, кризис. Работали, кризис. А потом еще один, а потом постоянный. А потом пандемия. И когда все кончится, я вам скажу по секрету, никогда. Что-то всегда. Я опираюсь на древние тексты, я не придумал. И на опыт тоже, конечно. Я же уже немало думаю. Так говорится, не цитирую санскрит, говорю, что говорится. Что временные проявления счастья и несчастья в этом мире подобно сменам сезона года. Как зима и лето, они чередуются. Кто-нибудь заказывал страдания, скажем так? Нет, никто не стремится, никто не заказывал, но они приходят. Как сезон года, просто приходит и все. И также приходит и счастье, без нашего спроса, когда приходит время. Теперь нужно разобраться, когда ко мне приходит счастье, в силу каких причин? Надо причину найти. И в силу каких причин я испытываю страдания. Человек идет по улице, домой возвращается с работы вечером, темно, натыкается на ветку, вот так вот, под глазом, вот царапина. О, Боже, вот хорошо, что не в глаз, порадовался. Повезло же, правда, тут вот царапина до крови, но повезло, и он радостно идет домой, открывает дверь, жена там встречает его. Ой, что у тебя тут под глазом? Где? А, она тут. Ветка наткнулась. Все хорошо. Не было. Но нормально, все радуется. Другая ситуация. Человек идет с работы вечером. На встречу его враг идет. Светка руки. То же самое под глазом. Такая же царапина, но о, вот это я не забуду никогда. Вот это да, я отомщу. И не
нередко там еще, понимаете, я его пристрелю где-нибудь. Это называется снежный ком кармы. Один грех порождает больше грех. Я хочу отомстить. Я больше сделаю. А он потом еще больше сделает. И так пока мы живы, мы будем вот этот ком увеличен снежный кармы. А у кого-то есть сила простить друг друга? Ну, трудно. Правда. Но как вот все равно шрам, травма остается. Мне очень трудно все это пройти сердце. Очень сложно. А вот для этого предназначен избыточный оргазм. Вот это воля. Тонкая, интеллектуальная, почти духовная воля. Но мне нужно просто понять. Locus standi, да, называется на латыни. Точку опоры найти. Ради чего я это сделаю? Если есть причина, я это сделаю. Для себя не могу сделать. Вот для кого-то я уже сильнее, верите, вот для себя. Нет, для своего сына, дочери уже больше могу сделать. Жена для мужа больше, для ребенка, для сына жизнь даст. Для себя побоится. Вот он, смотричный разум. Так для кого я живу? Для дочери, для сына, для жены, для мужа, для страны. А что если жена уйдет, а что если сын окажется негодяем, а друг предателем? А что если в стране хаос и не оценят мое служение, если даже страна? А что я тогда буду делать? Как одного спросили мыслителя, философа западного в свое время, 18-й. Он заявил такую вещь, что высший авторитет в обществе – это государство. Высший авторитет – все одно. Понятно? Возник вопрос. А кто будет решать конфликты между государствами? Он сказал, война. Если высший авторитет – государство, то конфликты между государствами – война. Значит, теперь невозможен? Нет, возможен, если есть авторитет выше. Как говорят древние-древние мудрецы, пока люди не поймут, что Бог один, они будут вражды. Вся наша жизнь зависит вот от этой концепции, от этих отношений. Если у вас нет отношений с Богом, у вас нет отношений ни с кем. Просто будьте эгоистом. Если вы думаете, что Бог это какое-то обычное живое существо, у вас не будет тайны в этом мире. Жизнь прозрачна. Итак, от этих отношений к полному целому зависит мое отношение и в быту, и в миру, да. Жизнь может просто стать скучной, однообразной, если в ней нет тайны. А откуда тайна это? Хорошо, давайте поговорим. О том, как развивается вот новорожденный ребенок до 7 лет хотя бы. Давайте посмотрим. С позиции чакры Видьи есть такая наука. В света все так много, есть все. Мы возьмем не 49 лет, которые нам описываются, да, по всей таблице, а возьмем лишь один срез этой жизни, 7 лет. Вот он рождается, ребенок, а у него открывается первая чакра, нижняя. Центр восприятия жизни, то есть так скажем, да. Ну, нервное сплетение, которое вот мир, ощущает мир, как он ощущает? Страх. Первое, что человек чувствует, рождаясь, это страх. Он кричит. Вообще не понимает, где он находится, он вот так руками хватает, его нужно вот так держать на руках. Гладит, успокаивает, кормит грудью. Обязательно, иначе вы испортите будущее ребенка. Тактильное воспитание очень важно в первый год его жизни. Должен носить его на руках столько, сколько он требует. Нельзя его оставлять надолго, чтобы он кричал. Будет травма. Страх проникнет глубоко в разум, понимаете? Фобии могут быть. Подвержен стрессом будет человек. У него слабая вера в жизнь. То есть вот такая вещь. Представьте, простая вроде вещь. Потому что только одна чакра, и все его сознание вот там, в страхе. Итак, вы кормите его, вы убаюкиваете, ласкаете его, гладите его, перепеленываете. Все должны следить за ним каждую секунду. Постоянно круглые сутки. Хорошо? Второй год. Если вы все это делаете правильно, второй год у ребенка пробуждаются чувства, чакра выше.
Он уже, видите, начинает разбираться, что хочу, что не хочу. Как бы капризничать уже. На два года, смотрите, он уже начинает характер какой-то уже показывать, свои вкусы. Это хочу, это не хочу. И вы обязаны на втором годе жизни делать то, что он хочет. А не то, что вы хотите. Иначе вы испортите его вот это мировосприятие. Он должен знать, что его желания исполняются. Он должен получить этот опыт, чтобы пойти дальше. Если его желания не исполняются на этом уровне, он не сможет пойти дальше. А дальше что? Деловитость. Третья чакра открывается. Он начинает уже изучать, исследовать этот мир. Он начинает ломать вещи. Молодец. Вот такой ребенок. Разумный. Если что-то ломает, все в порядке с ним. В три года. Но если он берет вашу вазу хрустальную и роняет оп-оп, а вы говорите, как негодяй, ты эту хрустальную вазу мне испортил, разбил. Это хрусталь! В три года вы мне объясните, что такое хрусталь, что такое золото, что такое доллар, что такое прочее. Он просто изучает мир. Это же интересно. Бабах! И разбилось. Как так получилось? Первый опыт жизни вообще. Это же интересно. А это что такое? Дай-ка я разберу, сломаю это, порву это, здесь что-то нарисую, все попробую. Если вы мешаете этому процессу, вы сильно навредите личности. Вот, на будущее. Он должен ломать, поэтому вы должны это предусматривать, что теперь вы дадите ему те ценности, которые он будет ломать, исследовать в 3 года. В 4 года ребенок начинает понимать, что такое гармония отношений. Юмор, допустим, начинает смешно говорить, понимает, что вызывает смех, реакцию какую-то, уже начинает вступать в какие-то отношения, радость испытывает этих отношений, бегать, веселиться, придумывать какие-то слова. И иногда, не иногда, а как правило, дети в 4-5 лет вспоминают прошлой жизни фрагменты. Так, нелепо говорят, знаете, нескладно. Родители обычно не обратят на это внимания, но ребенок что-то болтает просто. Если прислушаться, большинство родителей замечает, что он складно что-то рассказывает, прочувствовано. То чувств не было сейчас еще. Это можно заметить, если внимательно общаться с ребенком в 4 года. Итак, 4 года нужно выполнить свою задачу. Нужно дать ему возможность войти в мир гармонии отношений, участвовать в его вот этой вот глупой, детской, еще наивной жизни. Радоваться вместе с ним, разделять его эмоции необходимо. Итак, что это? Потом вырастешь, потом поймешь, мне некогда, все, вот тебе няня, вот тебе то, вот тебе эти то. Если вы его игнорируете, он отчуждается от вас, он не будет вашим другом. Когда вырастет, будет иметь свою двойную жизнь, к вам не подойдет за долгим советом, потому что вы уже научили его отчуждению раньше. Он это усвоит всю жизнь. Самскара, отпечаток останется в его сознании. В 5 лет, если все было правильно, у него пробуждается философский тип мышления. Тут он спросит, а я-то откуда? Мама, а откуда я взялся? Я не помню, в 5 лет это лет было? Нет. Ну, может быть, в 6 у меня это было. Я подошел к матери и сказал, мама, я как, откуда взялся-то? Она так, знаете, разулыбалась, как странно так. Растерялась и говорит, так я не знаю. Ну как? Не знаю, кто ты. Я говорю, у бабушки спроси, это она принесла тебе откуда я. Ну я пошел к бабушке, слушай, интересно. Ба, ты откуда меня взяла вообще? Говорит, я? Ну мама сказала, ты мне откуда? А, да. Да, на огороде, говорит, в капусте. А в капусту кто положил? Да я не знаю, кто положил. Мне замуж так и водили. И здесь ребенку не нужно объяснять причинно-следственную связь. Или не объяснить ему в этом возрасте. Он не поймет, что это мужчина, женщина, там, беременность, зачатие. Он не нужно. Нет. Его интересует причина его появления в этом мире. Не случайные какие-то гены там или физиологические процессы были у родителей, а причина его личности, что он не случайен. Вот. Мы не дети случая, поймите. Мы должны быть желанными детьми. Вот что нужно делать. А мы тебя хотели, ты к нам пришел сверху. Вот так вот. Ну, есть такой процесс. Вырастешь, мы тебя научим. Важно, что мы тебя ждали. Понимаешь, позвали тебя, ты пришел. Ты не помнишь. Это очень важно услышать ребенка, потому что есть такое выражение на санскрите. Я же обещал санскрит. Такое выражение, как нежеланное потомство. беременной женщиной, тот день кстати, но придется рожать, уже поздно что-то делать. Не хотела, но надо, но придется. Природа так устроена. Не хотела ребенка. Либо ребенок не такой, как я бы вот хотел родиться. Вот я и хотел ребенка, но родился-то он с плохими качествами. Либо он больной, либо он сильно отстал, либо вредный какой-то, трудный ребенок. Нежеланный. Вот это нежеланное потомство, говорится, когда оно распространяется в мире, оно ввергает общество в ад, в адские условия жизни. Очень важно быть желанным человеком везде. У родителей, у братьев и сестер, у друзей, в обществе, на работе, везде. Желанный. В природе, чтобы человек был желанным, чтобы никто не боялся, не остерегался, не проклинал, а желал. Это желанное потомство, оно мир к процветанию. В 5 лет он должен услышать, что он желанный ребенок. И если это девочка, то отец должен сказать, ты у меня лучший в мире. Вот что нужно услышать в 5 лет. Не скупитесь на это. Ребенку надо это знать. Вот в полной степени, с большой силой, что вот так любят, так любят, так любят. Так нужно. Это даст ему силы, доверие. Это как бы фундамент будущего наших отношений. 6 лет пробуждается мудрость. 6 лет пробуждается мудрость, слышите? А мы говорим, ты еще глупый. Нет, это первые попытки уже применить какие-то знания, какой-то опыт свой уже применять, какая-то самостоятельность какая-то уже есть. Вот тут тоже важно. Он тоже это все делает, может быть, коряво, еще не умело, но это его опыт, это очень ценно, это тоже нужно заметить. То есть до 5 лет он живет как царь, должны выполнять все его желания. Уже с 5 лет начинается образование уже какое-то, и вы можете воспитывать, требовать уже что-то, запрещать, объяснять, раскрывать. Вместе с ним что-то уже делать, обучать его. 6 лет он уже может что-то уметь делать сам. 6 лет дети могут много чего делать. Практически. Могут освоить кулинарию. Могут освоить язык. Правда. Язык они осваивают спонтанно, дети. Почему? Это отдельная тема. Это тоже причина любви. Дело в том, что это называется на санскрите опять. У ребенка есть в сердце отпечаток рождения. У каждого из нас отпечаток рождения. Мы все с этим отпечатком живем по жизни. Что это? Для нас мать – первый учитель. Это по жизни так. Что это значит? Что когда мы родились, мы смотрим на мать как на Бога, обожествляем. Позже это уйдет. Мы обожествим, скажем, ну, противоположный пол в юношестве обожествляем. Потом это перейдет на другие объекты. Но сначала представитель Бога – мать-отец. И вот это вот обожествление и полная вера делает чувства ребенка очень восприимчивыми. И отсутствие еще вот вожделения вот этих всех вот пороков, вот еще не пороков, беспорочных. Поэтому говорить он учится спонтанно по губам матери, по интонациям. Без каких-то учебников, без преподавателей. Просто потому, что он верит, чувствует и весь сосредоточен. Вот и нам это скажут потом в школе, в институте. Слушай, вы сосредоточен, но это же не поймешь. Если мне преподаватель нравится, если я думаю, вот это хороший, да, вот знающий человек, он для меня такой кумир, я многому научусь. А если нет, нет. Это отношение. Это, говорится, первый учитель, мать, которая дает нам речь, язык, чувства, эмоции своим молоком кормит. Это кровь матери. Трансформированное молоко любовью материнской. То есть это целый процесс, который также описывается в Ведах. Поэтому говорится, что в Коране рай под ногами твоей матери. Вот наклонись туда, видишь, да? А Ману Сахити говорится, что после Бога матери поклоняйся. Второй номер. Первый Бог, вторая мать. Итак, 6 лет мудрость. И в 7 лет, если все было правильно, если мы не закрыли эти чакры своим грубым языком или невежеством, то в 7 лет пробуждается вера в таинственное, неизведанное, неслыханное, невозможное. Духовная чакра открывается. Ни одну чакру закрывать нельзя. Нельзя перечеркнуть, это часть нашей жизни. Только первые 7 лет. И будет еще по 7 ниже тоже. От каждой еще 7. 49 лет, если вы успешно прошли, вы совершенный человек. Всегда. Трудно это, трудная жизнь, или суровые испытания, или обыденная жизнь, вы счастливы всегда будете. В трудностях особенно счастье проявляется. Забота проявляется именно в трудностях. И плохие качества именно в трудностях проявляются. Это как, знаете, выявление, вот, вы знаете, кристаллизация духа, закалка. А что? Мы с вами усвоили какую-то странную культуру сегодня. Совершенно противоположно из того, что говорят древние, мудрые люди, которые нам наследовали такие ценности. Знаете, что они говорили? Я сейчас скажу одну фразу. На санскрите. Только не упадите, скорее всего, хорошо, я извиняюсь, не обижайтесь. Они говорили, комфорт отвратителен. И в этом очень много мудрости. Комфорт делает нас слабыми, слабоумными, ленивыми. Эгоистичны. Все пороки исходят от того, что мы стремимся к комфорту телесному. А слушайте, вы как, понимаете? Нажимаем кнопки. Если пульт от меня на 2 метра, я говорю, подай, пожалуйста. До этого доходит. Как шутил Жванецкий, что мы так устроили свою жизнь, что два шага назад туалет, 2 шага вперед телевизор. Вот очень это удобно так жить. Никуда ходить не надо, все в телевизоре, все сейчас в интернете. А где наше живое общение? Счастья-то нет, интернет идет. От живого общения. А вот тут мы слабее становимся. Разводов больше и больше. От чужденности больше и больше. Дети подрастают и не хотят жить с родителями. Как правило, уже стали жизнь. Как правило. Хотят жить самостоятельно. Они не дружат, не любят до такой степени, нет такой сильной любви, сильной. Какая-то любовь есть, но больше к себе все-таки. Итак, этот комфорт, это направление жизни, цивилизации делает не человек. Человек лишь инструмент. Все это делает природа. Но низший ее модус. В природе есть несколько модусов. От высших и низших, и смешанных. Мы же не говорим, что муравьи строят муравьи. Мы же не говорим, что пчелы делают соты, или бобры города строят, или прочие, или птицы там летят на юг, там используют свой разум. Мы говорим, природа так действует. И то, что оно живое существо ест и выделяет, то, что оно выделяет, полезно для другого. Пчелы выделяют, скажем, там, и получается там это прополис. Мы берем это вот испражнение пчелы, это лекарство. И так все взаимосвязано в одну линию полного целого. Они не знают об этом. Понятие. Это действует природа, мы говорим, ее разум какой-то невидимый, который знает все эти виды жизни, как и держит их в равновесии. Поэтому, когда ест пчела, мы говорим, природа это делает. Но когда я ем за столом, я не говорю, что это природа делает. Это я. Я сам делаю. Есть один стих на санскрите, который цитирую, опять не буду. Что говорит, что все делает материальная природа. Но глупец думает, что это он делает. Глупый, неразвитый разум думает, что это я действую, не природа. А я всего лишь инструмент, поэтому вот этот зал построила природа материальная. Инструмент человека. Как интересно. Природа вещи. Хорошо, хорошо. Природа может дать нам через наш разум, через изучение законов этих природы, использование их, какие-то вот электричества найти там, гармонию, красоту, создать все эти архитектурные чудеса, культуры, может дать и создать через человека вот такие вещи, как отражение сверху, да, сверху есть такие миры, где уже это есть. И мы это как-то улавливаем, наш разум природы, и мы это делаем хорошо. При этом сама природа становится слабой, как таковая. Если посадим какую-то культуру, мы видим, что культура растет с трудом, нужно много усилий там пропалывать, поливать, там колорадский жук, и так вот столько труда, химикатов, там, удобрений столько, иначе ничего не растет. А остальняк растет, лезет, вы сознаете, ой, боже мой. Кто он? Сам. Травим его и так, он сильный. Опять же, сильный низший модус природы. Видите, а высший модус природы ослабевает. Поэтому культурные растения, продукты трудно добывать в наш век. Мы этот модус выбрали, вы видите. Мы выбрали, мы природу сделали. Избыточным своим разумом. Для чего? Для комфорта. Мы забыли про природу. Она не для комфорта создана, а для аскезы. Нужно трудиться с природой. И ты будешь здоров. У тебя будет ясный разум. У тебя будет правильное представление о жизни. Неискаженное. Чувственными наслаждениями. Сексуальными этими вот поисками в городах, знаете, эти ночные клубы, там другие виды заведения, там интернетными развлечениями, все это насыщено, насыщено, насыщено. Ты будешь свободным человеком, если ты будешь сотрудничать с природой. И природа, она сама дает человеку, в сати-югу, знаете. Да даже не сати-юга. Я видел вот одну гравюру, ну, греческого периода, Древней Греции. Два человека на жерди несут виноградную гроздь. И написано, я читал в книгах о сати-юге, одна виноградная гроздь насчитывала до 10 тысяч ягод. Это было написано. Это было нарисовано. Когда учился в школе, еще в старшем классе, тогда учитель нам рассказал, что обнаружили в раскопках амфору древнегреческую, большую такую метровую амфору, глиняную, хорошо сохранившуюся, с зерном. Зерно сохранилось, там было сухо. Огромного размера. Одно зерно. Пшеница. Посадили. Вырос колос. 600 зерен. Пшеница. Подумали, все, проблема голода решена. Ну, сколько хлеба? Через два сезона она стала обычной. Обычной пшеницей. Как сейчас это видно. То есть природа изменилась. А как она изменилась? Сама что изменилась? Нашли янтарь и окаменевший янтарь застывший. Сколько тогда мне знали лет с древности? Может быть, около миллиона, я не помню. И там пузырек воздуха внутри, то атмосфера. О, интересно, изучили состав, совсем другой. Другая насыщенность кислорода полностью. То есть люди по-другому дышали. Значит, по-другому мыслили. Дыхание и функция ума очень связаны, йоги это знают. Если вы хотите успокоить ум, вы должны успокоить дыхание. Сейчас мы дышим очень много, с лишнего дышим, излишки. Поэтому ум не рассредоточен. А если вы волнуетесь, еще дыхание учащается, а то мат тоже связано дыхание. Значит, в природе, в древней природе была другая атмосфера, предназначена для других мыслей, для других действий. Это вот маленькие такие вот находки ученых. Если мы знаем, как устроена эта жизнь, да, вот человек, как он устроен, его чакры и прочее, и что такое йога, мы сможем понять, каким был человек, скажем, несколько тысяч лет назад. И если мы еще почитаем Махабхарату, вот те древние, или Библию, тоже узнаем, что Авраам жил там 900 лет, Адам жил то есть 900 лет, Бхишмадев жил 900 лет. Это на стыке этих эпох еще время было другое. Срок жизни отличался от сегодняшнего. И люди совершенно по-другому относились к жизни, к смерти, к собственности. Совершенно по-другому. Когда Брахма творил Вселенную, Творец, никто не знал, что такое смерть вначале. Да. Естественно, что никто и не должен знать, что такое смерть. Просто мы потом сталкиваемся с этим. А так дети пока не увидит, даже не спросит. Не в нашей природе умирать. Но душа. Как говорится, не рождается и не умирает. Это дух. Это есть я, сознание, которое сейчас заполняет вот это тело, которое временно. Сама же душа, она была и до этого тела, и после этого тела, пойдет куда-то. Это другой вопрос. Но вот первые поколения там великих личностей во Вселенной, тоже, которые помогали эти этапы Вселенной как-то создавать, развивать, они не знали смерти. Но наступает кризис, некое перенаселение. Так, нужно найти выход. Нужно открыть другие измерения. Мир потусторонний нужен еще. Знаете, этот мир создан как вот матрешка, да, в нем много-много-много матрешек еще будет. Это говорит, что открываете одну матрешку, там новая. И так, коробка бесконечно. Вот. Много мерностей. Мерности это в русских ведах написано, а измерения это научный сегодняшний термин. Измерения физического существования, пространства и времени. Мы сейчас сидим в зале, в этом измерении, да, в другом измерении там совсем другая картина. Тут горные цепи в другом измерении, например. Кроме этого, здесь очень много тонких существ, которые мы сейчас не видим. Микроорганизмы, тут много-много чего, тут целый космос. Хорошо. И тогда Брахма подумал в другом измерении о том, что нужна смерть. Такое явление должно быть в этом мире. И когда он там подумал, сделал Творца, его вышла красивая женщина в красном. С красной гирляндой, улыбалась, она посмотрела все вокруг, сказала, отец, какую-то роль для меня подготовила в этом прекрасном мире. Что я должен делать? Нужно знать старше, кто я, что я должен делать, для чего я, да, какое образование получить, какую профессию получить, как жить дальше, нужно все узнать. Даже нас спросила, как о роль для меня. Он сказал, ты будешь смертью. И заплакал под горючими слезами женщина. Сказал, какая же страшная ночь, тяжелая. Мне же придется разлучать близких людей. И детей, и родителей. Как я смогу жить, как я могу смотреть в глаза живого существа? Она плакала, и Брама не дал ни одной слезинки упасть на землю. Собрался в воду и сказал, я благословлю тебя за твое сострадание. Никто тебя не обвинит, тебя даже никто не увидит. Эти твои слезы станут несчастными случаями и болезнями. И люди будут думать, что из-за них они умирают. Тебя никто не увидит. Так и говорится прямо, ты никогда не увидишь свою смерть. Может быть, свою болезнь, что-то еще. Для души смерти не существует. Между внешними глазами. То, что называется смертью, просто тело без дыхания. Вот это физическое тело, материальное. Из мертвой материи сотканное. Как только отделяется дух, мы называем это смертью. Ну, то же самое, как одежда износилась, сбрасываем, надеваем новую одежду. Так же. Родившийся умрет, умеющий родиться снова. Это закон этого мира. С этой точки зрения здесь счастья нет. В материальном смысле слова все временно. Есть еще предупреждение. Не привязывайся к временным вещам. Люби, исполняй свой долг. Живи счастливо, но не привязывайся. Привяжись к вечному. Любовь оттуда бери, принеси сюда. Это называется прогресс. Ради прогресса живи. Не ради комфорта, не ради себя, не ради накопления приобретений, а ради прогресса духовного. Ради увеличения внутреннего счастья. Оно тебя уведет за пределы этого мертвого мира. В свое время. Это предназначение человека. И когда-то это было хорошо организовано повсюду. Сегодня мы видим другую картину, конечно. Мир сильно изменился. Эпоха другая. Эпоха духовного упадка. При этом, как сегодня было интервью у нас, не только упадок, есть также и просвет в эту эпоху. Вот мы живем в эпоху просвета. 500 лет назад начался просвет. Вы знаете, что 500 лет назад еще не так уж давно в истории. Красивых женщин сжигали на кострах. Мы слышали. И так далее. Многие были страшные картины, вот, как люди жили 500 лет назад, средние века, дикий образ жизни, дикий менталитет, очень много жестокости, как мы были воспитаны, как мы изучали. Да. Но с момента Ренессанса, эпохи Ренессанса, он был одновременно в Индии и в Европе. Ренессанс только по-разному прошел. В Индии это был духовный Ренессанс, в Европе был Ренессанс возрождения величия человека. Вот поэтому сегодня мы называем Запад-Восток, которые не понимают друг друга. Там Ренессанс означает прогресс духовный, а здесь прогресс означает, что прогресс человека.
величие человека. А там величие духа. А тут величие именно телесное. Да? Супермен. Здесь супермен. Поэтому они, Запад это Запад, Восток это Восток, никогда не встретятся, Киплинг сказал. Это разный вообще менталитет. Не понимают друг друга. Слово прогресс понимает совершенно противоположный прогресс. Но просвет означает, что богатство Запада и мудрость Востока встречаются. И вот это даст сильное процветание. Богатство Запада и мудрость Востока. Восток сравнивается в этом случае с безногим и зрячим, а Запад сравнивается с человеком с сильными ногами, но слепым. И если зрячий сядет на плечи человека со здоровыми ногами, они дойдут к цели вместе. Вот мы сейчас живем в эту эпоху. Это будет просвет. И мудрецы предсказали это будущее. Они сказали, что процветание будет неслыханное. Нельзя даже описать. Неслыханное процветание природы, стихии, погоды, срока жизни, здоровья. Сейчас мы говорим иммунная система. Сейчас вот мы чувствуем, что нам нужна помощь. Что дети уже рождаются с онкологией. Там, уже дальше некуда. Мы начинаем уже понимать, что дальше некуда, мы уже не можем терпеть вот такие вещи. Нужно что-то менять в своей образе жизни, в своей пище, в своей деятельности, в мыслях. Нужно обрести счастье в сердце каждого из нас, чтобы делиться им. Естественно, если мы хотим о счастье говорить с кем-то, мы должны быть вдохновлены счастьем тоже. А как мы передадим это, если мы сами несчастливы? Не надо больше теоретизировать, там, экспериментировать. Нужно изучить законы счастья. Законы счастья относятся также к везению, если мы знаем. Законы счастья, все остальное делает природа, отвечает нам, что посеешь, то пожнешь. Растаешь хорошие семена, получаешь хороший урожай. Что тут сложного? Повезло, что ли? Если даже случайно бросил там какие-то зерна, хорошую почву, они прорастут, цветов повезло. Ты просто не заметил, что ты сделал правильную вещь. Неосознанно называется. Неосознанная благочестивая деятельность. Случайно это сделал. Как одна притча, один жил негодяй, грешник великий, старая притча. И люди его боялись, он был жестоким человеком, позволял себе все, что угодно, при этом был богатый, знаете, неуязвимый, но люди в сердце проклинали его. А вот он умер, наконец, все заснули, Боже, наконец-то освободился. А как он умер? Он на лошади скакал, вот, и выпал из седла. Упал на голову и сломал шею. И конец настал. Вот, все, оставил тело. Душа вышла с тонким телом. И куда пошла? Ну, грехи чем тянут ее к суду. К Ямараджу, Богу смерти. Вот он там оказался. Перед Ямараджем, Богом смерти. И весь трепещет. Там не можете скрыть свои мысли, скрыть свои грехи. Вы не можете сказать, там неправда, вырастет. И он уже чувствует, что дела его плохи. И там Чандрагупта, секретарь, там книга открывается. Все, вся ваша жизнь. Все быстро прочитывается, вы ничего не можете сделать, сущая правда. Ни одной зацепки, говорит. Так, эту душу в реку Вайтарами сбросите. И это была паника. Боже, Боже, только нет, только не река Вайтарами, это огненная река в адских планетах. Сверху она небесная Ганга, но когда протекает через Вселенную, то собирает все грехи, и внизу это просто река огня страшная. Вайтарами, прячущая. Он ни жив, ни мертв, его берут под руки, ебанутые слуги, жестокие, склыкастые, страшные, один вид, вы ничего не можете там произвести. В лодку, в центре реки выплывают и... Коснулся этого адского пламени, и вдруг там заводь образовалась, вода прозрачная, поплыл, лотосы распускаются вокруг него, наслаждаются жизнью. Но мы же неправильно бросили эти. Я еще раз, в другую сторону его, туда забросили, в ад. И там тоже самая трансформация. Так, нужно обратно, чтобы здесь не то, какие-то заслуги его. Неужели мрач ошибся? Бог смерти не может ошибаться. Так же верно, как смерть говорится. И вернулись, не тонет, не горит. Наслаждается, плавает, там лотосы расцветают вокруг него. Как бы святого вообще.
Чандрагупта, ты смотрел его книгу? Смотрел? Ни одного, ни одной зацепки. Так, 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 так. Исследуйте момент смерти.
Берем, прокручиваем, все записи есть на каждом из нас. Все жизни записаны. Жесткие диски вселенной хорошие.
Все, ни одного слова пропущено не будет. Все записывается. Так, просматриваем, вот лошадь скачет, так, 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 стоп, тут падает из седла, помедленнее, пожалуйста, так, пошел, 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 голова вот тут резко, позвоночника, стоп. Исследуйте место, куда головой отмылся. А может в этом все дело. Прокручивает какое-то время назад, там какой-то великий святой омыл свои руки. И вода пролилась в это место, и он туда угодил головой и очистился. Называется неосознанной водочистивой деятельностью. Вот бы нам так, а? Раз, и все, нет никаких грехов, мы счастливы тут же. Потому что, говорится, когда сердце чисто, человек счастлив по природе, ему не нужно искать счастье. По идее, люди должны встречаться уже счастливые вместе. Что значит, что пора со сцены убираться уже? Нет, у меня еще есть шанс, видите. Еще нет, я еще не приговорен. Тема у нас интересная, большая. Вот я настроился говорить еще час, но у меня 10 минут. Еще будут вопросы, надеюсь, что мне поможете на вопросы задать дальше. Тема все, что вам интересует. Недавно мы были... Где мы были? С какой были? В Нижнем Новгороде. Там тоже была такая программа, много интересных людей. В основном все вопросы были о том, вот муж такой, вот дети такие, мать такая или отец такой, что делать? Это нам не поможет. Давайте про себя спросим. Не про мужа, не про отца. Я понимаю, да, кто-то или болен, или муж завел любовницу. Да? Много просто такого. Это неинтересно. Это нужно как-то пережить. Раз это уже случилось, поздно такой вопрос задавать. Нужно было раньше спрашивать. То есть проактивное знание, не реактивное. Реактивное, значит, вот до проблемы ждем, и тогда спрашиваешь. Доктор, что мне там болит? Что у тебя там рак четвертой степени? Чуть раньше не пришел. Что ты уже сделаешь? Сложно. Попытаемся. Но сложно. Иногда необратимо. Уже ничего сделать не можем. Тоже случается в жизни. Вот этой ситуации мы не можем спасти вот из этой ситуации человека. Не можем. Все, уже поздно. Тогда что? Душу можно спасти. Вот давайте об этом спросим. Если у вас не до такой степени все плохо, да, тогда спрашивайте просто, как отрегулировать жизнь, как, что такое счастье, да, вот его природа, где оно у меня, моя природа в чем заключается. То есть задавайте важные вопросы, которые на самом деле вам помогут в жизни. А не просто жалобы, да, что у меня в семье плохо, или там в синдроме плохо. Я понимаю. У меня не будет времени говорить о здоровье, допустим. Тут доктор Турсунов приедет, он поговорит с вами. Но он лучше меня знает эти темы. Он доктор. Он еще обладает ситхами мистическими, он может даже вот диагностировать, да, посмотрев на человека. Ну, как я понимаю. То есть он имеет какую-то квалификацию. Я в этой области не учусь. Меня интересует ваше сознание, ваше настроение на жизнь, от которой зависит все остальное. Здоровье – это лакмусовая бумажка, она показывает, что мы с вами делаем, хорошо или плохо, хорошо или плохо, хорошо или плохо. Вот по здоровью мы ориентируемся. Не только по здоровью. По отношениям, главное, будем так следить. Как я понимаю, вот эти серьезные болезни, которые сегодня нас настигли, это результат во многом одиночества. Отчужденности и стресса. Рак, опухоль, да. Ну вот еще доктор спросит. Ну как я вижу на опыте, всегда сопутствует отчуждению сильному. Человек не может быть счастлив в отчуждении. Отчуждение с природой, с людьми, с близкими людьми, где он не находит понимания достаточного, там заводит себе какого-то психолога, платит ему деньги, что-то просто его выслушал, вы понимаете, не сходит с ним. Никто даже выслушать не может нас. Зачем мы дожили уже?
Давайте вернемся к нормальной жизни, к нормальному. Начнем заботиться друг о друге, как говорится в Коране. Не любовь, не Коран, хадисы, может быть, не важно. Не любовь важна в браке, а забота. Вот откуда исходят корни цивилизации. От служения и заботы, не от господства, не от конфликтов. Не от того, что кто-то доминирует над другим, и так порядок устанавливается. Это все еще вот эти низшие модусы природы, которые дают нам хорошие замки, золотые клетки, а счастье отнимают. Это вопрос отношений без доминанты. Как вы будете жить? Не доминируй над другим, не над кем. Как вы будете счастливы? Ищите вот такой путь, без насилия. Ни над собой, ни над другими. Без эксплуатации, ни над собой, ни над другими. Вот это искусство жизни. Поэтому мы читаем книги и пытаемся их научно осмыслить. И духовная практика должна быть у каждого цивилизованного человека. Иначе он не может быть цивилизованным. Не так, что я просто, знаете, причесался, нарядился и готов войти в общество людей. А как же мысли? А как же желания и чувства? Вот что важно подготовить для общения. Чистые мысли должны быть, чистое сердце. А сегодня мужчины и женщины просто обманывают друг друга. Эмансипация – это обман женщин. Какая эмансипация? Женщина должна быть под защитой. Нельзя давать ей свободу, она будет несчастна. Она под защитой любви. Свободная женщина – это неприличное выражение вообще. В детстве любит отец. Защита должна быть. А она счастлива. В молодости муж души в ней не должен чаять. Но и знать должен, как общаться, как правильно общаться с женой. Как исполнять ее желание правильно, потому что тут нельзя просто потакать чувством, но правильно должно быть. Но он должен любить ее и ценить как единственную. Тогда она счастлива. А в старости дети должны точно так же ее любить. И заботиться на всех этапах жизни, она под защитой. Какая эмансипация? Эмансипация означает, сама о себе позаботишься. Меня интересует, что ты беременна, я пошел. Твои проблемы. Это обман, поймите. Женщины и дети должны быть под защитой. Женщины, дети, старики, священники и коровы. Так, пять, говорится. Существо требует полной заботы, и это будет цивилизация. Не уравнивайте мужчин и женщин. У них разное предназначение. Это нужно уважать и понимать. Сегодня мы лишились этих пониманий. Сегодня женщина выполняет функции мужчин. Мужчины становятся более женственными, то есть все как-то переворачивается сверху на голову. То однополые браки, то еще что-нибудь слышим. В таком мире мы живем сегодня. В природе этого нет. Это создано искусственным человеком. Нам нужно вернуться к природе, к религии, к законам природы изучения. Научно. Не конфессионально, а научно. Если вы уже в какой-то конфессии, это не проблема. Проблема в невежестве. Мало ли в какой конфессии, если невежда, что толку от этого, в какой-то конфессии. Но если вы в знании находитесь, то конфессия имеет огромную ценность. Зачем нам снова религиозные войны, расстрелы, если закон один и Бог один? Люби Бога, люби все живое, это один закон, достаточно. Ему нужно разъяснить, так чтобы было понятно, как это и что это означает. Ты же не могу обнимать тигра или змею за пазуху, класть, хотя я люблю живое существо. Должен понимать это разнообразие, предназначение вещей, изучать этот мир, изучать себя. Духовная практика обычно ежедневно, в утренние часы человек начинает духовную практику. В исламе это 5 раз намаз, если кто-то делает, я поаплодирую. В христианстве это Иисусова молитва, 2 часа в день минимум, поклонюсь тому человеку, кто это делает. Если никто это не делает, у нас шансов мало будет очиститься изнутри. Потому что мы даже не знаем, что это такое. Нам нужно лекарство. Лекарство должно сработать, понимаете? Лекарство – это имя Бога для. Кем бы мы ни были, чистоту приносит медитация,
размышлять над именами Бога. Пытайтесь посмотреть в те имена Бога, где вы были. Посмотрите их смысл, значение. Почитайте, подумайте, вы увидите, какая сила, какая чистота. Сейчас люди критикуют Бога, понимаете? Это же Он мир создал, а? А вы говорите, Он добрый, Он любящий, а почему? Люди умирают, дети умирают там и прочее, прочее. Погодите, погодите, стоп. Не такие Бог мир создал. Прочитайте, пожалуйста. Он дал все самое лучшее человеку. Это его тело, его энергия все. А что мы с этим делаем, дорогие мои? Давайте вернемся к его качествам изначально. И так можем постичь свое расстояние от себя до Бога. Каждое имя позитивно. Вот на это нужно медитировать. Вот это нужно принять в сердце. Самое лучшее, самое чистое. Все в именах Бога. Имя Бога не отлично от Бога. Это написано в Писании во всех. Если вы имя повторяете, значит, вы непосредственно с Богом общаетесь. Непосредственно. Это уже какой-то, ну, наука звука. Это отдельная тема. Я ее сегодня не раскрываю. Звук. Природа звука. Дхарма звука. Есть такое понятие, как воплощение в звуки. Нисхождение в звуки. Это имя Бога. Нисхождение означает, что вы находитесь в теле, но не отождествляетесь с телом. Вы сознаете, кто вы на самом деле. Что вы не русский, не американец, не мужчина, не женщина. Вы частичка Бога здесь. И так вы их можете видеть, когда обрели это сознание. И также есть нисхождение в звуке, это имя Бога. Где есть звук, но это уже не звук обычный. А он духовный. В этом звуке есть форма, цвет, вкус, окружение, качество. Все, это абсолютная платформа. Там нет разницы между звуком и формой. Если произносить имена Бога, это удивительная практика. Это делается каждый день, омывается ум таким образом. Так же, как омывается тело, стирается одежда. Если мы хотим смыть все ненужные впечатления, нечистые впечатления из сердца, там, эти обиды, или, там, не знаю, все что угодно. Плохой этот опыт, тяжелый. Карму вот эту. Нужно воспевать именно Бога. Если как огонь сжигает эту карму, вы увидите сами. Это вот к концу лекции что-то практическое скажу. Наше время лекции истекло. Будем ждать от вас вопросов. Сейчас делаем паузу 30 секунд. Можете написать или подготовить какой-то вопрос. Устно. Пожалуйста. 30 секунд.
Друзья, вы можете поднять руку, если вам нужен бланк, и к вам сразу подойдут волонтеры, либо поднять руку, если вам нужен микрофон, чтобы задать вопрос. И мы будем чередовать, да, один письменный вопрос, другой устный. Также хочу сразу сказать, что у нас где-то 40 минут на вопрос, а после можно будет купить либо книги Александра Геннадьевича, либо его любимую книгу, целая пирамида из его любимой книги, выставлена в коридоре, и подписать у него после лекции здесь на сцене. Александр Геннадьевич, можно я задам первый вопрос? Почему эта книга ваша любимая? Та, которая у вас на столе?
Эта книга никогда не кончается. Я ее читаю постоянно. Бездомная. Знаю. То есть я нахожу всегда в этой книге ответы на свои вопросы. Всегда. Сложности, проблемы. Речи, что бы ни было. Если даже ничего нет, все равно я нахожу что-то там новое постоянно. Каждый день. Любую страницу открываю, просто читаю, и через 5-10 минут я чувствую контакт. Очень обычный. Сверхобычный. Считается, что это квинтэссенция ведического знания. Жадная форма, я там сами все верю. Это огромное. Подробно сейчас не буду рассказывать. Так, у нас есть вопросы, записка. Добрый день. Какие самые важные качества в сыне может и должна воспитать мать?
Мать дает силу сыну быть героичным, решительным, искренним, чистым. То есть детей воспитывали в прошлом, да, в те вот времена ведические, в духе великих деяний будущего, особенно мужчин. То есть воспитывать на великих примерах. Неважно, какая у него профессия, важна будет его решимость внутренняя, его искренность, чистота. Когда я встал на путь вот изобразительное искусство, еще был студентом, я в 16 лет начал уже обучаться, мне было совсем немного лет, много не понимал. Я пытался учить законы красоты, и там, знаете, это джунгли, конечно. Но там нужно серьезно учиться. Красота, ну, очень тонкая вещь. И я запутывался. И у меня появился учитель. Это как вы знаете, счастливый случай в моей судьбе, который мне интересную вещь сказал. Не про технику, не про композицию, не про какие-то вот внешние вещи, которые можно использовать в живописи или рисунке, в композиции. Он сказал, если ты любишь мать, если ты любишь природу, если ты любишь космос, если ты искренне этим хочешь поделиться, то, что я никогда не слышал ни этого. Я до сих пор это ношу в себе. Вот он мне дал вот это вот как впечатление еще в 16 лет. Мне уже было 17 лет. Вот такие вещи. А техники, говорит, научить можно и медведя на мотоцикле ездить. То есть какой-то академическим вещам, каким-то формулам, законам. Ну, конечно, обучат тебя вот в этом учебном заведении, но художником ты не станешь, должен сам стать. Тебя не обучат. А как? Должен любить. Чувствовать красоту. И искренне ради этого жить. Не ради выгоды. Не ради карьеры. Он сказал все то же самое, что написано в Бхагавад-гите, только своим языком. Коротко. И тогда мне стало легко. Я понял, что я должен выйти из конкуренции вот этой. Просто любить то, что я делаю. Просто использовать тот талант. Ни с кем себя не сравнивай, ни с кем не соревнуйся. Хотя кто-то мне недавно сказал, что зависть на самом деле это же причина прогресса. Люди завидуют, но они начинают действовать, прогрессировать, ускоряется прогресс. Можно согласиться, но это прогресс зависти будет. А можете прогрессировать без зависти, без конкуренции? Можете быть активны? Да, когда любите, единственная причина. И возьмите великих там титанов таких, да? В мире искусства, в эпохе Возрождения, Микеланджело, Леонардо, Рафаэль, Тициан. Они любили. Леонардо не расставался с Джокондой всю жизнь. Я писал. Он не расставался с ней. 20 слоев, представьте себе. Невероятно. Он жил с этим образом. Мы были недавно в Москве на выставке в Врубеля, редкая выставка. Отдельный зал там был снят, от Третьяков, галерея, отдельный зал, конечно, огромный. И выставили его там работы, вот, и что же там увидели? Я знаю Рубина из истории искусства. Российский художник. Что он писал? Главный образ — это демон. И оказывается, он просто не расставался с этим образом. Демон сидящий, задумчивый, демон поверженный, демон волшебный. Рисунки, наброски, картины, демон, 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 демон. В конце концов, такая огромная полотно. Демон повешенный так. Просто. Я так это набегаю. Он это пишет под одним светильником в комнате, которая ровно такого размера, как его картина. И что он видит? Каждый день цвет картины меняется. Даже лицо демона меняется. Он снова пишет, снова поправляет, что-то делает. Переходит в следующий день, картина меняется. В конце концов, этот образ демона отделился от него, стал жить независимо от него. С этого момента его считали психически больным. Видите, какая сила искусства. А если он писал Бога, этот образ придумал и сердце тоже видит. Я тоже пишу. Шут
помните, я понимаю, что эти картины оживают. Мертвого нет ничего. Настоящая жизнь в реале. Мертвого не существует. В искусственном мире. Есть мир мертвых, есть мир живых. Мир мертвых, они едят мертвечину, пьют яд, курят яд, понимаете? Они детей убивают. При этом сильно боятся смерти. Они не живут, как живые люди, у которых есть талант, любовь, вот эти вот мудрость. Они живут как привидения, которые думают только о каких-то своих желаниях и тяжело дышат, выглядят озабоченными, только думают о том, как быть самому счастливым, как свое счастье найти, как себе, как для себя. Это же привидение. Вот какая вещь.
Я уже забыл, о чем был вопрос. Лучшее качество в сыне. Не знаю, как я раскрыл эту тему.
Добрый вечер.
А, пожалуйста. Где ваш вопрос? Где вы? Я должен вас увидеть. Да, так, так, так.
Добрый вечер, спасибо за лекцию. Хотел вопрос задать. Как нам построить отношения с теми людьми, кого мы даже не любим? Потому что это, наверное, проблема нашего общества.
Конечно, мы не можем всех одинаково любить. С такой же силой, с избирательной любовью. Мы любим близких по духу, по менталитету, образу мыслей. Конечно же. Такие группы могут быть. Это ячейки семьи, ячейки друзей могут быть. Есть люди, которые другой природы, другого мышления, других мнений, скажем, да? К ним мы относимся нейтрально. Нейтрально означает на расстоянии поддерживать добрые отношения. Близко не общаемся. Так мы сохраняем мир в обществе. Нейтралитет. Главное в этом материальном мире – нейтралитет. Любовь – это редкое достижение, все же. Это хорошая эта вещь, это надо. Но это достижение редкое довольно в мире. Сильная любовь. Какая-то любовь есть у всех. Но мы-то мечтаем о большой любви. Это реже. Но в основном, если мы говорим о мире, мы добрый нейтралитет ко всему живому. Если у нас разные какие-то полярные мнения, есть какие-то острые углы, мы просто на расстоянии поддерживаем. Мир в центре света. Это тактика мира. Тактика войны другая совсем. Это другое. Если уж война, то тактика меняется. Око за око, зуб за зуб. А если мы мирно живем, то нейтралитет. Добрый нейтралитет. И никогда никому не говорите, что я тебя не люблю. Таких слов не произносите. Это не совсем правильные слова. Правильнее было бы сказать, я тебя не знаю просто. Я тебя просто пока не понимаю. Пока. Потому что когда я тебя пойму, я могу тебя понять. Но пока не понимаю. Как быть? Я стараюсь очень наладить контакт с мамой. Но вновь и вновь у нас случается конфликт. Мне 26, замужем есть, 74 года. Кажется, что вот уже становится все лучше, но снова конфликт. Она не рудит. Да, она об этом сделала выступление. Мы говорили об этих чакрах, уже эти отношения у вас сложились, вы уже выросли вот с этой мамой. Я не думаю, что вы можете сейчас ее исправить. Уже в эти взрослые годы, твоя мать уже тоже в таком возрасте. Вряд ли можно что-то исправить, в чем это трудно, особенно женщину, практически невозможно исправить. Женщина – существо неисправимое по природе вообще. Она подчиняется только любви, все. Никакая сила не согнет ее. Если вы любите, она все для вас делает. Ради ребенка – что угодно, если любви нет, ничего не добьетесь. Силой ничего не будет. Будет плакать, будет кричать, но вы ничего не сможете смотреть. Поэтому здесь, мать есть мать, вы просто любите как дочь, как у вас сложились отношения. И если у вас конфликт, как вы говорите, все переходит в конфликт, найдите опять же вот этот нейтралитет где-то стоит. Найдите то место, да, вот есть такая перекладинка и досочка, да, и вот так качели получаются, да, надо найдите равновесие, ну, вы же разу видите, это же ваша мать.
Ради матери можете это сделать. От нее не ждите перемен. Она уже человек в годах. И меняться вряд ли возможно. Если вы просто будете доброй дочерью, заботиться и как-то терпеливо относиться к ее характеру, не спорьте слишком с ней, нейтралитет. Займитесь духовной практикой. Себя познавайте. Это мой совет. Не знаю, как вам удастся это сделать, этот совет хороший.
Олег Геннадьевич, здравствуйте.
Нет. Еще раз, пожалуйста.
О, Александр Геннадьевич, здравствуйте.
Да, да, да.
Извиняюсь.
Где вы?
На лекции?
Где вы?
Я здесь, вот, прямо. У меня вопрос следующего типа. Собственно, по моим наблюдениям, я пришел к выводу, что у человека вообще очень мало свободы выбора в наше время. Что мы делаем какие-то, принимаем какие-то решения и совершаем какие-либо действия, исходя из прихоти ума, это чувственное удовольствие, либо прихоти нашего разума. Это исходя из самскары, обиды, ну и прочее. Как вот век Кали-Юга исполнять, ну, не исполнять, а осуществлять действия и исполнять свои желания душевные, не желания своего аватара, а своей души, как нам принимать решения не нашего разума, не нашего ума. Поняли, как этот вопрос?
Попытаюсь, да.
Спасибо.
Итак, у нас есть какие-то недостатки, у нас есть какие-то свои природы, прихоти, привычки уже. Как нам вот прогрессировать, да, в таком состоянии, как? Обрести какой-то больше разум, что ли, направление, найти вот в такой вот как бы ловушке своей природы, да? Недостатка. Я так понимаю вопрос. Хорошо? Хорошо. У нас у всех есть какие-то недостатки, пороки. Что тут скрывать? У всех есть. Путь один. Ака. Ой, я не знаю. Еще один цитирует санскрит. Но суть в чем? Стих из Бхагавата Пураны, где говорится. Ты можешь иметь все материальные желания, плохие и хорошие. Ты можешь не иметь никаких материальных желаний. Ты можешь заботиться только о своем освобождении от страданий, все что угодно. При всех обстоятельствах ты должен обратиться к полному целому. Вот со всем, что у тебя есть. Вот какой ты есть. Искренне. Что произойдет, смотрите. Будет ответ. Не думайте, что природа или Бог, или разум космический, как его не назовем, это что-то абстрактное, несуществующее. Когда вы обращаетесь, вы получаете ответ. Вот в чем ценность. Когда вы получаете ответ, вы тогда можете освободиться от всех этих недостатков. Ответ найдет изнутри вашего сердца. Он вытеснится из внутри. Это как антисептик действует. Этот божественный разум, он абсолютно чист, антисептичен, когда соприкасаетесь в ваше сердце человека, со слезами очищен разум. И со слезами вылить все. Вы сами почувствуете, кто вы на самом деле. С разной стороны. И с плохой стороны, и с хорошей стороны. С хорошей стороны будете шокированы просто, и с плохой стороны. Написано в этой книге. Если человек услышит о душе, он скажет, этого не может быть. Это чушь. Если он увидит душу, он скажет то же самое. Не может быть. Это же чушь. Это вы. Вы душа. Вы чудо. Вы больше, чем чудо. Это нельзя даже в это поверить. Это даже глазами не может. Кто мы на самом деле? И с другой стороны, наши пороки взять. Два шока. Но когда вы обращаетесь, тогда получаете вот этот, как будто свет включается и начинает. Раз, вы увидите себя. В реальности. Вы увидите себя в реальности. И вот с этого момента начинается осознанная нормальная жизнь. Без ложных самомнений, без ложных притязаний, без конкуренции, без злоб, без мести, без зависти. А уже будем жить для очищения сердца. Что только это может пользу принести кому-то вообще. Поэтому в обращении все дело. Весь секрет в этом. имя Бога повторяете, это же обращение. Даже когда вы читаете, просто читаете такие книги, это уже обращение, уже обращаетесь. Это уже форма обращения, уже будет ответ. Как избавиться от влияния жутких, да, жутких мыслей? Влияние жутких мыслей. Сарвасива – это санскрит. В сердце каждого живого существа присутствует сверхдуша. Душа есть сверхдуша рядом. В области сердца душа – частичка, крупица, атом, духовный – это я. Одна электричная кончик волоса – нишан. Рядом сверхдуша, примерно вот так, с ладонь раскрыть, примерно такого размера. Сверхдуша у нас одна на всех. Хотя локализовано в каждом сердце, но это одна личность, один раз. И от этой сверхдуши у меня исходит знание, память, забвение, три фактора. Вот эти плохие мысли, жуткие мысли, допустим, или страхи какие-то залезают в ум, или не знаю, что с ним делать, что помешано с человеком. Означает, что эта память поддерживается сверхдушой, это наказание за какие-то прошлые мои действия. Эта память меня гнетет просто. Но вот так Раскольников убивает одну старуху, потом другую старуху, а потом не может жить со своей совестью. Эти глаза старухи помнит, как он глазами старухи смотрит на него, вот эта вот сердуша, понимаете, напоминает ему об этом все. Он с ума сходит. Пока не покается, пока вот какое-то происчитание не произойдет, да? Как у Булгакова персонаж Фрида, вот я все говорю. Фрида, который платок приносит каждый день, который задушил ребенка, а теперь этот платок каждый день приносит вот тебе. Она его сжигает, она его рвет, режет, выбрасывает окно, но каждый день снова приносит платок. Напоминает ребенка. Она просит только в одном, чтобы мне не приносили платок, я хочу забыть это. Да. Почему так? Хорошие вещи забываем легко, а плохие помним. Давайте сменим образ жизни, давайте обратимся, давайте встанем на другой путь поступков, мыслей, слов особенно. Какие слова мы произносим? Это вообще наша судьба в этом заключается. От одного слова можно сломать все. Или наоборот. Нужно включить свет, нужно найти эти слова, нужно почитать, нужно поучиться, нужно серьезно к этому относиться. И тогда та же сверхдуша скажет, давай забудем это. Давай вспомним все хорошее. Наоборот, спросим. Хорошего не помнить, такие вещи не пустят. Если мы достигнем такого уровня прощения, наши семьи станут сильными, крепкими. Наше общество станет дружным, единым, сплоченным, могущественным. У нас будет страна, у нас будет цивилизация, понимаете? Просто, если мы научимся прощению настоящему. Мы же не враги, мы одной крови.
Можно вопрос?
Да.
Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию.
Где? А, вот вижу. Да. Пожалуйста.
Я тоже очень люблю рисовать. И когда я читаю святые имена, я практикую, у меня появляется очень сильное вдохновение, и мне это очень помогает. Но вместе с тем появляются еще и другие какие-то нехорошие моменты моего сердца, обиды, и все это всплывает наружу как-то. То есть и хорошего очень много появляется после таких практик, но и плохое тоже внутреннее. Что, как с этим? Вроде я практикую уже давно.
Если вы уже в процессе,
да.
В процессе, какие-то негативные вещи проявляются, нужно понимать, что это эти вещи не проявляются, а смываются. Это как омовение. Если вы в процессе, вы под душ становитесь, очищение. Если что-то отделяется, вот это нечистое, это нормально. Это нормально. Тут беспокоиться будет. Вы в процессе. У вас проблемы. Продолжайте омываться.
Тут нечего сказать, если вы это уже делаете, продолжайте. Но это, может быть, будет не такой быстрый процесс, потому что какие-то грубые недостатки легко смываются, тонкие труднее. За одним впечатлением у нас там другое прячется, тонкое впечатление, затем еще тонкое впечатление. Не отчаивайтесь, продолжайте свою работу. Для этого предназначена наша жизнь. Это не за полгода делается. Как можно уменьшить ложное эго? Как нужно делать, что на практике? Возможно ли полностью от него избавиться? Конечно, можно, только не самому. Самому будет трудно. Например, если вы даже врач-хирург, опытный, но вот самому себе вы операцию на сердце сделать не сможете. Видите? Такой пример дается, что касается моего ложного эго, сам себя не смогу так проверить. Это я могу знать. Мне нужен другой хирург, который это сделает. Поэтому, что касается ложного эго, вот этого ложного мнения о себе, это самый тонкий материальный элемент, от него труднее всего избавиться, нужен духовный учитель. Настоящий истинный духовный учитель, чтобы заинтересован в вашем духовном прогрессе, больше, чем вы. Больше, чем вы. Если даже вы забудете, он будет напоминать, он будет заботиться. И вот в присутствии такой личности вы уже не сможете проявлять какого-то ложного сна. Не решите думать. Обмануть такой человек вас сможет. И повернется язык. Если это ваш духовный учитель. А у него есть свой духовный учитель, есть преемственность парампара. Он не просто какой-то самозванец. Есть линия. Авторитетная линия. Перед такой линией вы ничего не сможете сделать ложного. Если ошибку сделаете, сразу исправите сами. Какая ответственность? Какие глубокие отношения? Такая духовная любовь там. Это необходимо. В этом случае, если вы такую задачу ставите, освободиться от ложного эго, необходимо получить.
Александр Геннадьевич, сейчас можно вопрос задать?
Нет? Да, вижу.
Спасибо за лекцию. Я хотел спросить, а как избавиться от осуждения именно внутреннего?
Осуждения?
Да.
Осуждения других?
Да, да.
Критика внутри?
В том числе.
Ага. Ну, пока это ничего, если даже в уме происходит. Главное, чтобы не было на словах. В прошлой эпохе, скажем, как сати, юга, там люди несли ответственность за плохие мысли даже. Век Кали за плохие мысли реакции не приходит. За действия законченные только приходят реакции. Если даже начали что-то плохое делать и одумались, уже вас не осудят строго. Нужно закончить это действие, тогда вас уже осудят по-настоящему. Век Кали вот есть такая уступка, потому что ум не контролируется в нашу эпоху легко. Очень сложная ситуация. Ум сегодня наш враг. С ним нужно работать и говорить, имена Бога – это лекарство для ума, для тонкого тела. Даже вот эти ритуалы, скажем, в мечетях, там, в церквях – это тоже для ума полезно. Даже если просто ритуалы будете соблюдать, уже для ума будет полезно. Но если вы в знании это будете делать, это будет суперполезно, это будет сверхполезно. Мы говорим сегодня о знании. Ритуалы мы знаем, религию мы знаем, конфессии мы знаем. Знаний не хватает. Все, что мы делаем, все, что мы едим, нужно знать, что мы делаем. Что мы едим. Как раз вот этот вопрос, как правильно освещать пищу. Есть разные традиции, смотря в какой вы традиции себя причисляете, там есть разные методы, как это делать. Ведическая традиция, она предлагает пищу через гуру парампару. То есть есть такое выражение свыше. Не тот преданный Богу человек, кто предан Богу, а тот, кто предан его преданному, предавшемуся человеку. Тот и есть настоящий преданный Богу. Поэтому пища предлагается не непосредственно Богу,
а через представителей Бога. Это лучше еще. Это освященная пища. Там есть специальное обращение, то есть или мантры, мантры это обращение. Гуру Парампари, когда вы предлагаете, есть специальная посуда для этого. Есть специальный способ приготовления, как это делать. Вы не пробуете никогда пищу, когда вы готовите для Бога, с мыслями о Нем. Так выражаете свою любовь, благодарность. Это практика очень хорошая. Затем на свою алтарю предлагаете, произносите молитву или мантры. Необходимо. Потом вы должны подождать какое-то время, когда пища будет приниматься. Вы глазами это не увидите. Но вы почувствуете, когда эту пищу потом вы принесете на стол, освободите эту посуду, помоете, отложите в сторону божественную посуду, с нее никто не ест, и будете угощать и угощаться. Вот тогда вы уже почувствуете, что такое освященная пища. Тут не будет никаких сомнений. Я это делаю. Я ем только освященную пищу. Никакую другую пищу. Любая другая пища несет карму. Вегетарианская или не вегетарианская – это все еще карма. Это все источник болезни и несчастья. Но когда она освященная, она называется съеденная пища, карма съедается. Ему не нужна наша пища, он принимает любовь. Отвечает карма, карму съедает, нам это чистоту чистую пищу. Называется просада, милость. Вы пробуете, вы это чувствуете.
Здравствуйте.
Так, где вы?
Я здесь.
Так,
вижу. Добрый вечер, спасибо большое за лекцию. Очень удивительно видеть вас вживую, учитывая, что последние 8 месяцев я общалась с вами через экран. Вот хотела бы спросить, возможно ли ответить на такой вопрос. Человек или человеческая жизнь – это самый главный замысел Божий или его ошибка?
Это наша ошибка. Например, человек ест мясо, забивает животных, там сделает, ест. Ну, в результате такой кармы, если он это так занят долго и серьезно, он рождается в форме жизни хищника, где у него есть природные когти, убийцы природные, никакого греха нет в том, что он будет делать. Снимается с него эта ответственность, дается возможность есть то, что он хочет. Сознание развил через пищу, через эту деятельность, хищника. Чья это ошибка, что он стал хищником? Ошибка Бога или Божьего? Чья это ошибка? Видите? Это ошибка человека. Сама же форма человеческая дается не для того, чтобы поедать мясо и строить бойни, организовывать. Это тоже разум человеческий, но извращенный. А для того, чтобы постичь себя. В этом никакой ошибки нет. Это редчайшая возможность познать себя и Бога. Именно в человеческой форме жизни. Это исключение из всех других форм жизни. Только человеческая жизнь для этого предназначена особым образом. Только у человека есть религия, разум, и только человек может обрести знание. У животных есть только еда, сон, совокупление. Поэтому это не ошибка, это серьезный дар. Дар Бога. Как избавиться от угрызения совести за плохие поступки, совершенные в подростковом возрасте? Если становитесь на правильный путь, вы должны забыть все эти вещи. Забыть все эти вещи. Не нужно это просто не вспоминать. Чувство вины с собой носить, это нехорошо. Другая сторона ложного «я». Я все продолжаю думать, если плохо, хорошо ли, но это я. Я себя просить не могу. Я. Крайность. Болезненная крайность. Так, можно дойти до шизофрении, дать эту тенденцию развития, посмотреть, он дойдет до психических проблем. Либо я великий, либо я вот негодяй. Если я крайность довести, это психическое. Будьте равновесны. Если вы встали на божественный путь, неважно, кем вы были в прошлом, каким грешником вы были в прошлом, не имеет ни малейшего значения. Хоть вы были последним из грешников, вы очиститесь. Без всякого сомнения. прощаются все грехи, так говорится. Все. Если вы встали, это будет серьезно. Но если вы то туда, то сюда, то туда, то сюда, будет сложно. Будет сложно. Старайтесь утвердиться. Это нужны знания трансцендентные и просто вера. Вера подкрепляется наукой. Наука продвигает веру дальше. Вера снова продвигает науку. Они вместе пошли. Вера без науки – это фанатизм. Наука без веры – она сухая просто, логическая вещь. Безвкусная. К жизни не применяется. Нам нужны и чувства духовные, и крепкий разум. Тогда он называется.
Александр, здравствуйте. Благодарю вас за предоставленные знания. Вопрос такой, я отец четырех детей, и хотелось бы узнать, как раскрыть чакры, которые не были раскрыты правому пострадавшему.
15 лет. Чакры, да, хороший вопрос. Хороший вопрос. Сначала нужно чакры раскрыть у себя. Один человек, он мне подарил книгу. Он директор целого магазина, там большого в Санкт-Петербурге. И мы с ним познакомились в его же магазине, потому что я там презентовал свою книгу, а он показал какие-то другие ценные книги, подарил мне, про дельфинов. Оказывается, есть такие люди, которые путешествуют по морям и общаются с дельфинами. У них целое учение там есть интересное, тоже связано с Востоком, с чакрами. И у дельфинов, дельфины, оказывается, открывают у человека четвертую чакру. Как они выяснили? Вы сами знаете, есть дельфинарии, где вот люди исцеляются с ними, общаются, плавают с ними, они радостные, исцеляют их там, аутизма, там, не знаю, депрессии. Дельфины эту чакру как-то пробуждают. Почему? А они сами так. Вот так мы нашли чакру, вот так. Стать таким дельфином. Закрытый чакру. Это просто ты ребенка обнимаешь, и он все почувствует. Несколько слов говоришь, и он все почувствует. То есть работали над собой. Детям несложно передать знания, несложно. Если мы это имеем, несложно. Семейные традиции не самые сильные для детей, для воспитания детей, самое сильное средство воспитания. Если у нас в семье есть гармония, любовь, понимание, забота, дети это усвоят, естественно. Раскрывайте себя, потом, естественно, все передадите своим детям.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич, я здесь. Всех приветствую. Вот я здесь. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, как должна чувствовать себя женщина рядом с мужчиной?
Хорошо должна
чувствовать. Спасибо. Благодарю вас за семинар и за ответы.
Хорошо должна чувствовать, хорошо. Защищенная. Мы же говорили, да? Отец, муж, дети, все ее любят. Должна чувствовать заботу, любовь. Но не злоупотреблять этим. Женщина, у нее увеличивается желание в общении, в контакте с мужчиной. Сравнивается женщина с огнем, а мужчина с маслом. Сливочным. Берете масло из холодильника сливочное, не разрубить, да? Такой твердый раз, мужчина, вот такой твердый человек. Но если приблизить к огню, масло растекается. Да? Мягкий, теряет волю. Соприкасаясь с огнем, пожар начинается, увеличивается огонь, и женщина говорит, хочу то, хочу это, хочу то, хочу это. Работай, давай, давай, давай. И он все это должен выполнять. Жил старик со своей старухой. Самое сильное море. С разбитым корытом, и там дошли до владычицы морской. Вот тут мужчина должен указать предел. Это его роль, роль разума мужского. Где он поставит предел? Желание женщины. Значит, женщина захватит весь мир. Не остановится. Ищите женщину, как говорится, да, во всех. Там, любой мужчина, он действует ради женщины какой-то. Либо это мать, либо это жена, либо это дочь. У него, обычно, мужчина смысл вот, служить женщине. Так вот, мужчина не должен быть под каблуком. Это унизительная роль для мужчины. Значит, он потерял мужскую честь. Он должен быть твердым в смысле и цели жизни, не сворачивать свое. Тогда женщина имеет огромную полезную роль рядом с ним.
Заботиться о женщине означает потакать всем ее прихотям. Совсем не это. Она вдохновляет, а мужчина достигает. Эти достижения делятся между ними. Все, что достигает мужчина при помощи, при поддержке женщины, они разделяют корму по закону судьбы. Поэтому женщина служит мужчине, наоборот. А муж достигает. И все, чего он достиг, это также ее право. Автоматически. Если он достиг богатства, это ее богатство. Если он дал ей детей, это ее дети. Все от него получили. И ничего не требует. Бескорыстно это делает в служении мужу. Такой муж, такая любит, любит жену, когда она так действует. Любовь постоянно будет поддерживаться. Любовь поддерживается бескорыстным служением заботы. Это исходит от женщины. Дело в том, что когда мужчина женится, когда брак образовывается, 50% благочестия по закону кармы он отдает жене. То есть он слабее в браке. Мужчина слабее становится. А женщина сильнее становится, когда замужем. Это нужно сбалансировать. Как? Женщина эти 50% силы использует в служении ему. Тогда все честно. И если она берет эти 50% и использует для своей выгоды, тогда ее описывают так. Тигрица, пьющая кровь. Вот так ее прописывают. Такой порядок, братья. Древний порядок. Сегодня мы не говорим, что нужно прям сразу применить, потому что нужно еще стать мужчиной и женщиной, нужно еще научиться многому. Сейчас главное все-таки это дружба и забота. С этого мы начинаем. Сейчас сложно разобрать, где роль мужчины, где женщины. Сегодня в нашем современном мире смешалось многое. Мужчины, допустим, могут знать цель и смысл жизни сегодня. Могут вообще понять об этом. Это уже никак не относится к ни мужу, ни к отцу, ни к лидеру. Лидер должен знать эти вещи. Если он не знает, он уже не может быть, строго говоря, ни отцом, ни мужем. Потому что это ответственность. Он должен знать, зачем он это делает, и чтобы подопечные получили благо. Какое благо? Он должен знать эти вещи. Если не знает, то сегодня мужчины могут и не знать. Просто работают тупо. Потому что там конкуренция, там столько энергии, и они, у них нет просто уже силы о чем-то еще думать. Какой мир? Поэтому нужно сначала узнать, утвердиться в смысле, в цели, отрегулировать свою деятельность, чувств, чтобы стать сильным, собранным человеком. Тогда, пожалуйста, я говорю, вот это муж. Тогда жена просто вот служит. Этого достаточно.
Извините, пожалуйста, Александр Геннадьевич, я здесь. Может, вам поближе подойдет?
Где?
Я здесь.
О, Боже мой.
Я почему-то вам стараюсь поближе подойти. Я первый раз у вас на лекции и очень благодарна за приятное впечатление, то, что вы сегодня нам позволили такую приятную лекцию. Я еще поводом послужил, чтобы именно прийти к вам сегодня. В Тверской области, Ингляева, Гляйха. Я не знаю, у вас там в городе Лысьва, родственники ли их тут просила. Очень горячий, сердечный привет вам передать. И от меня лично спасибо вам огромное и спокойно.
Спасибо. Как научиться уважать старших? И перестать конкурировать. Да, хороший вопрос. Все это важная тема очень. Старшие. Нам нужен весь спектр старших, тогда все будет в порядке. Весь спектр, я объясню. Ну, 4 есть категории старших. Первая категория старших – это возрастная категория. Кто-то старше в годах. Годы уважаю всегда. Кто-то старше в годах – уважение. Уже выражаем. Другой критерий – богатство. Кто-то богаче нас. В этом смысле он старше, разумный человек. Тоже мы уважаем. Через богатство. То есть более состоятельные тебя, да? Значит, кто-то имеет власть больше, чем мы в этом социальном мире. Тоже мы подчиняемся, уважаем вот это старше. Зеленая власть очень. И высший критерий, четвертый, знание. А если даже в годах младше, но в знании может быть старше. Поэтому в этикете как он выражает почтение мне как старшему в годах, а я выражаю почтение ему как старшему в знании. Видите, этикет начинает взаимодействовать. И если у вас есть весь спектр старших, то вы будете нормально себя чувствовать. Если у вас нет старших в знании, старших во власти, старших в богатстве, только старших по возрасту, вы будете несчастны. Потому что старших по возрасту не всегда прав, допустим. И вы не сможете найти как бы другого прибежища, если нет других старших. Поэтому обязательно, что бы то ни было, старший в знании должен быть у нас. Это главный как бы критерий прогресса. Пока я общаюсь с более продвинутыми в знании, я буду продвигаться сам. Если просто старший по возрасту, этого недостаточно, но это тоже причина, чтобы уважать человека. Значит, нужно иметь весь спектр старших, старшинства, чтобы у нас был баланс.
Здравствуйте.
Да?
У меня вопрос, я здесь. Вопрос такой, ну, частично вы уже отвечали там, на вопрос, и они немножко отвечали на мой вопрос. Вот все, что вы говорите, нужна сила воли, так? Вот частично, значит, жена дает силу воли, потом цель дает силу воли, ну, учитель дает. А еще какие средства есть, ну, обливаться аскезой, силу воли, воспитывать. Ну, может, что-то я еще не знаю, может, там, в Святых Писаниях, что-то есть, как силу воли вырабатывать, чтобы выполнять то, что вот вы рассказываете.
Ну вот смотрите, допустим, взять меня. Я не наделен какими-то особыми качествами волевыми, я себя знаю. Не в спорте я не мог добиваться каких-то высоких результатов. У меня нет такой внутренней силы воли. Обычно я вел образ жизни, также не знал, как жить, как справляться с привычками, характером иногда. Те же самые были вопросы. Но как это все изменилось в какой-то момент? Через духовную практику. Мы же об этом говорим. Но похоже, вы пока это не слышите. Потому что опыта такого нет в социуме распространенного. Это редкий опыт. Если вы регулярно, ежедневно медитируете, воспеваете, практикуете имена Бога, у вас разойдется могущественный разум. Вы просто получите. Если это искренне делаете, то вы получите этот разум, божественный разум. Вот и все. И нет какого-то секрета и тайны. Любой человек станет сильным. Почему нет? Потому что этот разум и воля есть у вас в скрытом виде, в скрытой форме. У каждого есть. Мы же говорим, для кого-то вы сильные. Какие-то обстоятельства, вы герои. Любой человек. И вот нужно просто пробудить. А как? Вот есть практика. Пробуждаете в себе вот эти вот внутренние энергии. Это наше могущество, спрятанное, спящее могущество. Как красиво называют? Спящая красавица. Да. Не проснувшись, тут столько всего, это столько ценностей, да, но она спит. Очень похоже сегодня. Судя по тому, что вы сидите два с лишним часа и слушаете, вы же не обычные люди. Мы же вас не развлекаем здесь, шоу какое-то. Это серьезный разговор. И в зале такая тишина и такая сосредоточенность. Это же необычная среда. Посмотрите, разве вы не обладаете этой волей два часа вы сидите под полным контролем чувств? В полной йоге. И сейчас вы спрашиваете. Значит, вы это умеете делать при каких-то обстоятельствах? Так вот, старайтесь быть чаще в таких обстоятельствах. Пока не станет это нашей природой уже. Что воля это стала ваша природа, вам не трудно сказать себе и сделать себе. Обещал и сделал, вам не трудно будет это сделать. Но если вы практикуете, потому что если по дорогам не ездят, они зарастут, как будто там ничего не было.
Вот человек безвольный. Почему? А заросло все. Просто не практиковал, бросил практику. Как? Никогда этого не делал, конечно, естественно. А если вы каждый день делаете омовение регулярно, мы уже всегда чистим, правильно? Вы все будете чистить. Если вы это будете делать, если не будете делать, будете вряд ли. Все это есть, любовь к Богу есть в сердце каждого, дремлющее. В каждом у нас эти ценности есть. Я не говорю, что это откуда нужно взять, купить там или продать. Нет, все в сердце. Есть душа, частичка Бога. Правильно? Нужно сомневаться. На моих глазах любой человек, кто начинает практику, любой, кем бы он ни был, если бы практиковал, хоть что-то, что вы можете практиковать. Если всего не можете, что-то можете все равно. И вот это что-то даст вам следующий шаг силы на действие. Еще чуть-чуть. Сделали что-то и еще чуть-чуть. Что-то, и постепенно, постепенно, если вы откладываете, откладываете по 100 долларов, каждый месяц у вас через год будет 1000 долларов. Так.
Александр Геннадьевич, к сожалению, последний вопрос можно разобрать.
Записка?
Да, ну или как скажете.
А, что такое истина? Как ее познать? Истина переменная или постоянная? Казнить нельзя, помиловать, где запятая. Если все иллюзия, тогда что? Реальность. Начнем с последнего вопроса. Что же такое реальность? В этом мире иллюзий. Мы живем в мире иллюзий, где это Махамая. Вы сейчас не поверите, что я скажу. Махамая — это великая иллюзия. Проживая все эти миллионы воплощений, мы с вами здесь присутствуем не больше одного мгновения с точки зрения вечности. Не больше одного мгновения с точки зрения вечности. Мы где в измерении времени, верно? Но мы в этом измерении проживаем здесь миллионы воплощений. Такова сила иллюзии. Такова сила иллюзии. Реальность. Тут только две вещи, которые реальны. Ну, говоря в нашем контексте, современном, только две вещи. Это душа каждой из вас. Вы реальны. И имя Бога, с которым вы общаетесь. Все остальное люди. Вот соприкоснетесь с именем Бога, и вы увидите, что есть что. Вы сразу увидите, что такое реинкарнация, что такое карма. Все это вам откроется. Собственными глазами все. И другие потом будут рассказывать. Ладно, спрашивают. Вы ясно все сможете описать. Что такое истина? Как ее познать? Даршан. Ой, это санскрит. Солнце. Солнце. Как познать солнце? Вот ночь. Как же мне познать солнце? Как найти его солнце? Дай мне зажгу фонарь, пойду поищу. Где это солнце? Понимаете, что такое? Нет, оно само зайдет. Вот это называется истина. Вы все увидите. Но что это значит? Это пример. Пример чего? Сначала солнце должно на вас посмотреть, тогда вы сможете увидеть солнце. Также истина. Вы должны стать привлекательным для истины, частью этой истины. Тогда вы будете. Качественно быть истиной. Вы духовны, истинно духовны. Если вы качественно осознаете душу, вы увидите истину. А все. Ничего кроме истины нет вокруг. Обман — это просто иллюзия, это энергия истины, которой мы пользуемся, чтобы отвернуться от истины. Забыть истину, когда не хотят. В иллюзии есть свое предназначение. Если мы хотим быть обманутыми, иллюзия нас обманывает. Это вопрос нашего желания. Почему? Потому что обман — приятная вещь. Вот в чем проблема. Приятная штука грех-то. Вот в чем ловушка. Я знаю, что грех, но приятный. Иллюзия приятнее, чем реальность для такой души. Поэтому выбираем иллюзию. Выбор. Казнить нельзя помиловать. Где? Запятая. Но вот где поставите, там будет решение. Выбираете. Что делать? Так, давайте попробуем жить по принципу ахимса. Пища ахимса, мысли ахимса, речь ахимса. Если кому-то, хотя бы одному из вас удастся вот завтра так один день прожить, ваша жизнь кардинально изменится. Один день опыта. Один день, сложно же, пробуйте. Завтра утром встать и мыслить ахимса, речь ахимса, пища ахимса и все остальное, что сможете. За один день получите опыт неизгладимый. Если вы еще именно Бога будете повторять, я не знаю, что с вами завтра будет, за один день. Если ничего не делать, то уже завтра, послезавтра вы забудете эту лекцию. Что-то останется, но в принципе уже всю жизнь закрутится. То же самое. Ко всем заповедям всегда нужно добавлять еще одну. Главную заповедь. Делай все это. Вот я здесь и заповеди, нужно один из них. Делай все это. Без которой не работает. Что-то надо в этом делать. Хотя бы пытаться. Я понимаю, что не все получается. Не важно. Важны искренние попытки. Искреннюю душу не обманешь. То есть стучащему откроют. Продолжает, продолжает, продолжает. И в какой-то момент вдруг щелчок. Все, в вашей жизни порядок. И вам не нужно это объяснять, как тому, кто ест пищу, не нужно объяснять, голодным или сытый, вкусный или невкусный, он сам знает. Все, вы самостоятельный человек. Означает, что сможете учить многих других людей помочь. Пока мы еще беспомощны, мы нуждаемся сами в советах, какой-то помощи. Но вот, если вы начинаете что-то делать, спасибо большое. Тут мы заканчиваем.